Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, вторник, июнь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко
и Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Баллов пробки в Москве и много перекрытий, потому что сегодня праздник у нас.
Праздник.
Ураза Байрам.
Да.
И народу сегодня было много. На самом деле все уже потихонечку, как я понимаю, расходятся. Причем уже давно, где-то там с 8 часов.
Но официально дороги перекрыты в некоторых местах до 11
утра. У тебя есть список этих дорог?
Да.
Расскажи.
Улица Дурова, улица Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца. Гелеровского от Капельского переулка до Садового кольца. Мещанская улица. Будет перекрыт Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гелеровского. А также Выползов переулок в районе дома 7. Да, да, Алексей.
У нас? У кого у нас, пишет Александр Рейтер? Ты чей? Я всех.
Старый Толмачевский, Малый Татарский, Озерковский, Клементовский. Это вот в районе метро Новокузнецкая. Тоже перекрыто.
Я всех и ничей, как тебе? Я был словно ветер над морем, ничей, ничей. Знаешь, какую песню?
Нет, первый раз слышу.
Ничей, как бегущий по скалам ручей, ничей.
Что-то 80-х, 70-х,
да? Да, ничей, как сиянье ночей, ничей.
Алексей, продолжайте.
Ничей.
Я как будто помолодела.
Ничей, а потом «Я твой!» Вот это в конце. «Я твой!»
У меня как будто бы большие очки на носу.
Не знаешь такое? Вот и я так. Так вот, ничей.
Умеешь.
Ничей, но ваш. Всегда ваш. Ваш покорный слуга.
Леша, смешно сейчас голову опустил.
Ну и то, что я нас просто камеры не видно.
Да, камеры не видно.
Покорный слуга Алексей Кутошников. Ничтожнейший. Ничей. Да он так и называется. Выползав переулок. Чего говорит Бородин Олег? Короче, по перекрытиям понятно, потому что сегодня я дурак. Ну, это и так известно, в общем, я сегодня на машине приехал на работу, на Большую Татарскую, а тут же все перекрыто. Но я подошел к полицейскому, это было довольно рано, и еще народу было не очень много. Я им сказал, может быть, я вот на парковку вот сюда все-таки заеду. Понятно, что висит 4 знака передо мной, ну, этих же, кирпича. Ну, может быть, я заеду, у меня тут официально работа. Он говорит, нет. Ну, такой диалог был. Причем я подошел и говорю, жить обратиться. Думаю, ага, да, сейчас я его подкуплю да. Вот этим, да? Жить обратиться. Да. Я говорю, вот у меня здесь парковка, я бы хотел приказать. Нет. А что же мне делать? Никак. Ну, да. А что, а когда можно будет? В 11. Все. Вот наш разговор был недолгим, но зато мне предельно все стало ясно.
Содержательным.
Содержательным. Нет, он был вежлив. Он был вежлив, в меру, конечно, этот полицейский. Ну, а потом я понял, что он был прав. Почему? Потому что я проехал пол Москвы еще, чтобы найти парковочное место. Я его нашел, заплатил за то, что у меня там машина будет 3 часа стоять с половиной. 500 рублей! 500 рублей, это нормально. Ну, слушай, в честь праздника, почему я не могу 500 рублей потратить, что ли? Я
не
могу
можешь.
Потратить.
Нет,
нет, я могу потратить их. И хочу, и трачу. Это мой выбор. Я пешком дошел. Всего километр. И подхожу, а все уже невозможно подойти к зданию,
да,
радиокомитета.
Да, молящиеся положили коврики,
ну,
и было понятно, что вот сейчас еще секунду, да. Начнется молитва, и ты уже, то есть пока они еще не молятся, можно,
пришел,
наверное, между ними идти.
Когда она уже началась.
Да.
Но там были координаторы, такие ребята, причем, как мне показалось, они были в такой military style, у них была одежда. Я подошел, я говорю, извините, что отвлекаю, а потому что он там, проходим, то есть у него вот такое действие, он контролирует все, чтобы все было аккуратно и хорошо, это правильно. Я подхожу, я говорю, прошу прощения, что я отвлекаю, а как бы мне попасть на работу? Ну, нереально попасть. Ну, он говорит, там вот проходите, вот там вот справа подходите. И вот там проходит. Я говорю, точно я там пройду? Он говорит, да, точно. Я пошел туда, за строительные леса зашел. Мне уже, молодой человек. Я говорю, да, вот там, по газонам. Я говорю, окей, хорошо, по газонам. Иду по газонам. В этот момент уже как идет молитва. мне очень стыдно. Ну, то есть, я серьезно говорю, мне очень стыдно, что, ну, у людей серьезное дело, молитва, а я как дурак хожу, понимаешь, туда-сюда по газонам.
Ну, да,
мне
да.
прям стыдно, мне прям, я себе места не нахожу, и я так, ну, тихо, незаметно, мне показалось абсолютно незаметно, ну, просто прошел вот так вот, чтобы, ну, никому не помешать, понимаешь, и раз так вот в дверь зашел, и все. Ну, еще да. я на видео снял, просто хотел и выложил в Телеграм и написал, что столько народу в прошлом году не было. Мне кажется, не было.
Подписывайтесь на Телеграм-канал Алексея Гудошникова.
О, да.
Радиоведущий. Кириллицы пишите?
Кириллицы. В одно слово. Да, радиоведущий. Гудошник, это я.
Некоторые пишут.
Ты представляешь, да, и не могут найти, поэтому у них такая проблема. Все, свайпайте вверх, ставьте лайки и так далее. И Анастасия Ножка, 29 копеек называется ее Телеграм-канал.
Я тоже выложила фотографию сверху, как было, но
а я украл у тебя эту фотографию серии пост. Конечно. Да. Как в кино перед экраном. Не, какое кино, не понимаю. Пишите мне в таких случаях. Закажу вам гостевой пропуск на машину. Мой офис в 3 минутах от вас, пишет 60-й. Да не, ну 60-й.
Да нет, ну как вы, там люди молятся, как вы поедете на машине?
Нет, что я буду беспокоить людей, зачем? Ну правда, это моя маленькая проблема, которую я могу очень легко решить, правильно? Но людей было очень много. А потом я уже поднялся наверх, вот здесь вот, зашел на наш этаж. И пока мы с Настей там 2 минуты все обсудили, я говорю, а давай красиво снимем, потому что ты сфотографировала вместо того, чтобы людей. Я говорю, ты сфотографировала еще и окно. Угу. Я говорю, окно, пойдем сфотографируем,
я
хорошо.
Я для масштаба это, кстати.
Да, и мы пришли, а там уже все расходятся.
Уже все, да.
Все идут уже в метро. Ну, и я подснял метро, показал, как люди идут в метро. Все организовано, все хорошо, люди с громкоговорителем. Проходим, проходим, встаем. Все очень хорошо.
А главное...
Никаких все... проблем. Все очень быстро.
Но
все
до 11 перекрытия, я напомню, будут. Автобус стоит вот здесь вот в районе Новокузнецка, на проезжей части. Там КАМАЗы какие-то, поэтому будьте осторожны.
Ну, я еще поругался с одним мужиком.
Да, ты что?
Да, я пока ездил здесь вокруг, везде искал место для парковки. Какой-то мужик на аварийной машине. Знаешь, это аварийно-спасательная машина да. какая-то. Он встал прямо посреди дороги. И стоит.
Так он специально.
Не, ну, не. Нет? Нет, это какая-то аварийная служба, она не специальная. Это не вот этот грузовик огромный. Mm. Она тоже оранжевая, но это не то. Он просто ехал, встал, и, видимо, он решил там скоординироваться с кем-то, по телефону, может быть. Ну, стоит и стоит, все его спокойно объезжают. Ну, и я вот следом за всеми потихонечку его объезжаю. И в тот момент, когда я объезжаю его, он просто трогается и начинает ехать меня прям в бок мне. Я там...
Это твоя BMW тебя предупреждает, что тебя сейчас задавят,
копейка,
да?
Копейка, да, копейка. Я там, у нее хороший сигнал. Спасибо большое вот BMW-шникам. Сигнал прямо такой достойный. Знаешь, не, так, наверное,
внутри
человек...
Внутри салона.
Нет, ну зачем внутри салона
снаружи?
Сигнал? Снаружи?
Снаружи. Она сама бибикает.
Ну, в смысле, я бибикаю. Я им... Не задави меня, дядя! Ну, понимаешь, да?
Да.
Но сигнал хороший сам по себе. То есть он, видимо, везде ставится. Хоть на пятерке, хоть на копейке, хоть... Он одинаковый. Он хороший, он достойный, понимаешь? Человек не понимает, что это вот... Копейка там
маленькая
рядом. По
машина.
Звуку не определишь. И вот я, пэп, он тух, как вкопанный встает. Я сам как вкопанный встал. И я не знаю, как бы. И он трогается или я. Вот такая ситуация, когда вот непонятно. Я думаю, ладно. И потихонечку так раз-раз начинаю. А он окно открывает. Он открывает окно.
Но ты не мог, Леш, не открыть в ответ.
Зачем он открывает окно?
А ты тоже открыл.
А так он открыл окно. И ладно было открыл, потому что ему было жарко там, не знаю, работа кондиционера. Он мне решил что-то рассказать. Ну и я хотел с ним поделиться своим мнением. Конечно. Он открывает окно. И ставьте, а я ему говорю, подождите. Господин, прости, господин, а вы не правы. А поскольку вы не в включили поворотник. Но я же, говорит, тут встал. Не просто так я здесь встал. Я же, говорит, наверное, зачем-то здесь вот сейчас стоял. Я говорю, я, извините, не догадываюсь, не догадываюсь, почему же вы здесь именно в этот момент сейчас стоите, понимаете? Я абсолютно не в курсе, почему так произошло. Я думал, что вы и будете здесь стоять и впредь, но вы поехали именно в тот момент, когда я ехал. Он говорит... Ну ты что же, вы что же, господин, не видите, что я еду? Вы бы могли бы догадаться? Я говорю, я бы мог, но другие едут, и я тоже еду, ну и так далее. Ну мы друг друга поняли, разъехались. Потом я уехал в тупик, он поехал за мной. Ну просто потому что... Потом он сдавал задним ходом, я тоже сдавал задним ходом. Я его пропустил, он меня пропустил. Ну все нормально, короче говоря. Такое вот нормальное утреннее взаимодействие. Сигнал БВ очень громкий, не только на авто, на мотоцикле тоже ставят автомобильный. Звучит громко, резко. Нравится, говорит пилот. Да, потому что иногда, когда я беру каршеринговые машины, вот ты едешь, например, на поло едешь.
Слушай, а у пешеходов нет такой возможности?
Нет, Настя, ты едешь на поло? И вот так вот. И вот ты уже привык к сигналу, что он хороший, да, у тебя. А он там... И ты уже спасаешься, потому что ты понял, что тебя даже никто не услышал.
Не слышу, да.
На многих автомобилях очень плохой сигнал. Вот прям BMW, муа, это лучшее, что они сделали. Все остальное дрянь. Ну вот сигнал супер, супер сигнал. Прям... Иногда, правда, окисляются там провода, и он не работает вообще, но это мелочи, это везде окисляется. Везде, где есть металл и есть кислород, все окисляется, ты же понимаешь, это же нормально. Опоздал? Нет, конечно, я не опоздал. Как ты опоздал? Спи, опоздал, кто бы здесь был бы?
Я была бы одна.
Настя бы была бы одна. Но ты тоже могла опоздать?
Нет.
На своем самокате-то?
На самокате меня тоже, да, хотели не пустить к радиокомитету, но я проехала.
Аношка и Гудожников. Ежедневный дешевый.
Да.
Через О.
Да.
Дешевый цирк. Но не такой уж он и дешевый. Вот вы обратитесь к нашим работодателям. Не такой уж этот цирк и дешевый, да. Так скажем, не самый такой он дешевый, да? Ну, то есть он вообще так... Ну, по рынку,
даже.
Настя, ну он по рынку, конечно. Ну, не то чтобы дешевый.
Да.
Ну, то есть... кому теперь, кто главный, кому на вас жаловаться, пишет Константин?
Некому.
Прямо. А вы можете...
Представляете, можете нам писать.
Человек следует земле. Земля следует небу. Небо следует Дао, Дао следует само себе. Жалуйтесь сразу Дао. Серьезно, прямо сразу туда. То есть, ну, а поскольку...
Леша, а ты Дао Дэ Цзин прям читаешь, да?
А что сделать, конечно. А, конечно, а я теперь... Слушай, я для себя обнаружил, что, оказывается, вот этот Гуантанамо...
Тебе ФСБ дешифровочный...
Короче, Будда, который Будда, наш Будда.
Будда Гаутам, да.
Которого все знают.
Шакьямуни.
Да, не того, а другого, вот этого, да? Их еще полно всяких разных, там, 28, что ли, 24.
Сколько, да.
Ну, короче, полно всяких разных Будд было, а вот тот, с которого все знают, он же практически современник Лао Цзы. Практически. Это 6 век до нашей эры. Ты представляешь? Вот видишь лицо? Ты видишь лицо сейчас? Ой, как жаль, что нет камеры. Вот сейчас я бы вот хотел показать Насте на лицо.
Алексей,
а посмотри.
Я в детстве интересовалась этими вопросами.
Посмотри.
Когда это еще было не модно.
Посмотри.
В 90 каком-то году.
Ну, это ты в детстве. А я сейчас еще до сих пор ребенок внутренний, я его сохраняю.
И мне казалось.
Потому что вещи. Слушай, природа не доходит до своего предела и возвращается к своему началу.
Конфуций, Лао Цзы более-менее современники.
А Конфуций зацепил Лао Цзы, он чуть старше.
Да.
А, там, то есть чуть младше,
веков,
чуть младше сам Конфуций.
В целом.
Ну, смотри.
А это
Будда.
Первый, второй век
нашей... Нет, еще нет. Нет.
Эры. А,
нет.
Это, подожди, ты изображаешь.
Гуантанамо, давай, смотри. Смотри.
Гаутама же.
Да-да, Гуантанамо, давай.
Господи.
Смотри эту Гуантанамо, ну-ка.
Вот, я в Википедию полезла, ну подожди.
Гаутама.
Будда Гаутама. Шакьямуни.
Да что ж ты Шакьямуни-то творишь-то вообще? Ты можешь мне сказать уже, в конце концов?
Гаутама.
Ну,
история моя все его хорошо.
Ну, давай. Ну.
563-й. Но? Нашей эры.
А, нашей?
Конечно, ты меня прям сбил, прям мне сейчас
нет,
сбил мои
серьезно.
Внутренние ориентиры практически.
Это не серьезно, Настя.
Подожди. До нашей эры.
А, да, до нашей эры.
Пробужденный духовный учитель.
До нашей эры, пробужденный учитель, так.
До нашей эры, или 623 до нашей эры. Да, там они не могут, видишь, определиться, там 100 лет разлет.
Вот, 623, нормально, 623, до нашей эры, все. Новости дня. Будда родился в 623 году до нашей эры. Настя, мы хорошо зашли сегодня, правильно?
Да.
С самых свежих новостей.
Да.
Лао Цзы и Будда, скорее всего, современники.
Полифанизм религии.
А Лао Цзы где-то 604-й. Год, да?
Ну,
Лао Цзы где-то
точно...
604-й, пример, но там тоже спорят.
Да.
Говорят, он жил от 160 до 200 лет.
Но там же нет способа определить
нормальная
точную
история.
Дату.
А ты понял?
Да.
Ты поняла?
Как интересно с
да
Христом.
Ты, Настя, а ты поняла, что Лао Цзы переродился? Переродился.
В кого?
В Познера. А кто еще живет на 160-200 лет? Скажем. Познера есть Лао Цзы. Посмотри, какая мудрость у него. А?
Да.
Задумайся. Скажите честно, сколько процентов Дао Дэ Цзин вы понимаете? Я процента 2, пишет Дмитрий. Дмитрий, дело в том, что Дао Дэ Цзин не надо понимать. Не надо понимать. Как я понял, из того, что я прочитал. Значит, китайские вот эти иероглифы, которыми писал сам Лао Цзы, они должны не передавать смысл написанного, а передавать мысли того, кто это пишет. Их не надо понимать, их надо чувствовать. Они метафоричны. Чувствуйте их. чувствуете? Ведь, не сходя с места, можно познать весь мир.
А ты в чем переводе читаешь?
Я не знаю. Виноградского, наверное, а кто еще?
Нет, Алексеев был такой китаец, самый такой первый известный русский, да, начало 20-го, конечно.
Прекрасно, прекрасно, прекрасно.
Ты посмотри, мне расскажешь потом, в чем переводе ты читаешь.
Главное, что мы держим всех в курсе новостей. Главное, что мы идем по этому кровавому следу новостей. Настя, давай к нашим новостям. Давай. К свежаку. Давай, что тебя больше всего зацепило? Что ты бы обсуждала на кухне со своими? Вот из последних новостей. Ну-ка, что это? Давай, этот половичок возле входной двери. Что это?
Это Яндекс и требования ФСБ передать какие-то ключи.
Че, реально, ты прям заходишь? Привет, ребята! Или там, муж, слышал? Яндекс-то запретил.
Сын, ты руки помыл?
Да. Нет, ты бы не стал это обсуждать. Но в любой непонятной ситуации, так я понимаю, если ты работаешь в ФСБ, требуй ключи шифрования. В любой. А чего еще они могут потребовать ключи шифрования? Просто чтобы на всякий случай на будущее писать новости. У Яндекса понятно. У телеги просили.
Да, просили, тебе не дали. Но Яндекс вроде такой сотрудничающий товарищ, который... Нет? Я не понимаю, как это в новости попадает вообще, такие вот вещи, такие дела. Вот представь, мы с тобой работаем в КГБ, ну, ФСБ, СССР. Да.
Товарищ, мы работаем в КГБ. Давай, товарищ, говори.
Ты будешь работать в ФСБ, а я буду, допустим, из Яндекса. Ну, такое может быть? Например.
Это прекрасно.
И, значит...
Тогда молчи, и я сейчас тебе расскажу.
Говоришь.
Не-не, тогда молчи. Я же из ФСБ, а ты из Яндекса. Тогда молчи, программистишка. А я тебе сейчас расскажу, как все будет.
Там
Нет,
как во всех
нет?
компаниях, там, знаешь, борьба менеджеров с программистами.
Менеджер, программистишка, ты, значит, пыль, прах под копытами моих коней, блевотина моих псов. Молчать, я говорю.
Ты отправляешь мне письмо.
Какое письмо?
По Яндекс.Почте.
Какое письмо? Чуть черная метка, что ли? Там письмо реально отправляют?
Нет, я не знаю, как они как это в новости попадают, эта информация, что...
В КГБ Белоруссии, пишет Мартин. Тогда ты на меня кричи, если я в КГБ Беларуси, тогда ты на меня кричи. Тогда, если ты в Яндексе, я в КГБ Беларуси.
КГБ России.
Кричи на меня ты, да, все, я слушаю.
Какого черта все знают о том, что ФСБ запрашивает ключи шифрования? Ну, какие-то,
же,
какие бы то ни было.
Подожди, это же открытая история.
Они хотят
ФСБ
видеть Яндекс.Диск пользователей, они хотят видеть Яндекс.Почту.
Ну.
При том, что вся переписка ведется на русском языке преимущественно.
Ну,
у российских граждан. И файлы все тоже.
Слушай, у тебя есть Яндекс.Почта?
Есть. Я ее везде указываю, когда надо залогиниться, да. И я ее указываю, у меня там много-много рассылок теперь.
Anastasia, why?
Что?
Зачем?
Because
что?
I love you.
Что? Все понятно.
Надо было какую-то почту. У меня была моя почта, которой я по-настоящему пользовалась. Сейчас она тоже превратилась в помойку незаметную. Я не знаю, что делать, потому что...
И ты взяла Яндекс.
Отписываться.
А чего Рамблер-то не взяла?
У меня есть и Рамблер, Леш. Но везде редирект стоит.
Слушай, наверное... пользуешься и спутником.
Mail.ru у меня тоже есть.
Mail.ru есть?
Когда-то, давным-давно, я начинала с Mail.ru, еще какие-то были древние сервисы. А, и знаешь такое? Было Mail.ru, Mail и Female почта. Нет, у тебя такого не было?
А?
Я сделала на Mail, потому что с почты больше созвучно. Mail.ru.
13-й говорит, за ошибку извиняюсь, но дешевый цирк, уже правильно.
Дешевый. Ее надо искать на клавиатуре.
Цирк бесконечен. Нельзя говорить... Смотри, я еще одну ошибку тогда сразу. С 13-й, чего вы себя топите? За ошибку извиняюсь. Извиняетесь вы тогда, когда вас извиняют. То есть, за ошибку извините.
Извиняю я себя, он с возвратным суффиксом.
Извиняю сам себя.
Как ты, и перед «но» всегда запятая. Стоит.
Да, да.
А у вас ее нет. Что переписывайте.
Почему я не понимаю? Сколько
переписывайте
ошибок?
Три раза, как Барт Симпсон и этот, и нам отправляйте.
У
нас тут есть такие люди, которые пишут по 10, десятки миллионов раз одно и то же сообщение.
Да, уже давно отдали все ключи Яндекс. Это ФСБшная помойка.
Так если бы была помойка,
пишет Георгий.
Было бы. Но они просят, и об этом сегодня в новостях. И доступ к почте, доступ к Дзену. И мы теперь слово за китайскую страну.
У меня реально просьба. У меня реально просьба к ФСБ.
Да.
Прям... Может быть, это последний раз, когда я могу обратиться к ФСБ. А почему бы не создать свою от ФСБ реально хорошую почту? Поисковик. Что еще? Как это называется?
У них есть спутник.
Мессенджер. Все вот это. Я реально зарегистрируюсь там и только там буду. Только дайте мне возможность там каналы вести. У меня ничего нет. Ну, у меня ничего нет. Я ничего не скрываю. Я, наоборот, хочу, чтобы людей как можно больше у меня было в Телеграм-канале. Ну, просто поскольку это Телеграм сделал первым, там это все и собираю. Ну, сделайте от ФСБ. И я реально там буду, если там будет много людей, и они будут у меня подписываться. Понимаете, да? А что? Ну, а что? Один Тимати красуется и Собчак. Ну, что? А что? А вот Гудошников, ну, хоть чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть славы.
Подписывайтесь в Телеграм-канал.
Да, бесполезно. Мудрец ставит себя позади, тем самым оказываясь впереди. Настя, не забывай. Все, не подписывайтесь. А? Да. Ша, пожалуйста. Вангую скорый выход ФСБ на IPO в качестве, Мих-Мих говорит, международного пиар-агентства. Ребят, я уже подписался, пишет Бобер. Хорошо. Такой детский сад. Не так все работает, пишет Дмитрий. Есть ключи, зашифрованные каналы. Дуров сидит между двумя пользователями. А есть маленький, но никак вообще не защищенный канал между экраном и глазами пользователя, в который может залезть, например, человек с вашим плечом, видимо. Вы на месте спецслужб... Подожди. В какой канал пойдете? Пишет Дмитрий. В какой? А, ну там, где что-то скрывают, конечно. Зачем в свой идти? Ну, я бы просто...
Но теперь просят Яндекс.Почту, Яндекс.Диск, компания.
Я могу даже спецпроект, если ФСБ согласится.
Один Гудошников сплошной везде.
Везде! И я могу даже ходить с камерой всегда. Просто всегда. Онлайн-трансляция. Постоянно моя жизнь. Сейчас я пью чай, взял телефон, я пошел в туалет. Пожалуйста, присядьте рядом. Не вопрос, какая разница? Это круто. Ну, такое реалити-шоу. Да. Реалити-шоу.
Да.
Ну, нормально?
Ну, да. Но только зрители.
А зачем ключи от Дзена? Там и так все открыто, а переписываться в закрытых темах Дзена невозможно, пишет Бату. Ну, Бату, я, кстати... Ты знаешь, ходит слушок.
Что?
Это слушок.
Какой?
Он ходит с апреля. Что Инстаграм хочет... Кому не говори. Инстаграм?
Да.
Хочет отказаться от лайков.
Что
ты не слышал? Да.
Что эти комментарии останутся и директ?
С апреля. И вчера один человек, который знает одного человека, который работает на того человека, который работает в Инстаграм, сказал, что, видимо, так оно и будет.
А зачем?
Основной упор будет делаться на видео, а и в частности вот сторис.
Ага. И тебе будут в директ писать всю
реакцию. Лайки ты будешь видеть только от своих друзей.
Ой.
И только ты, а больше никто.
А
не
да?
Лайками будет оцениваться.
А чем? Количеством запросов
Количеством
на переписку
просмотров.
От новых пользователей.
Количеством просмотров.
Просмотры. А просмотры только до конца? Глубина просмотра будет учитываться?
Я не знаю. Это тайная информация для тебя, от меня. Никому, пожалуйста, о ней не говори. Это может быть неправдой, самое интересное. Еще один вопрос, короткий, по поводу ключей шифрования и прочего. Ты знаешь, там одна такая есть соцсеть, приложение, где люди знакомятся друг с другом. Я не буду называть название, чтобы не рекламировать. И туда пришел товарищ майор и как бы хочет, чтобы все данные были у него на руках.
Все фотографии с рыбалки?
Но ты знаешь, я выяснил. Оказывается, там в чатиках якобы нельзя обмениваться фотографиями. То есть там чатик только чатик. То есть, соответственно, ничего кроме переписки ты там не увидишь. Но с другой стороны, мы же понимаем, что плохие ребята могут, воспользовавшись этим приложением, где-нибудь, как вы бы думали, в любовной переписке обсуждать теракт. А?
Да.
Вот так.
Сильно.
Вот так, Настя, вот так. Ну, ничего не поделаешь с этим.
Может, кто-то из слушателей, прям специалист по темам этих ключей шифрования, может, он нам приоткроет завесу?
Да, давайте. Кто у нас специалист? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Мастер ключей. Вы не мастер ключей. 7373948, телефон прямого эфира. Вы даже не мастер телефона, у вас не получилось. Мастер ключей. Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я не мастер ключей, но тут с Яндексом буквально на днях у меня очень интересная история произошла.
Да.
Я передвигался с навигатором, вот, правда, Алиса у меня обычно выключена, я ее не врубаю. Вот, тут позвонил приятель, я говорю, я в твоем районе, давай-ка я заскочу в магазинчик, возьму пару бутылок безалкогольного пива и заеду. Да. Говорит, давай. Я вешаю трубку, навигатор работает. Буквально через 2 секунды на экране навигатора безалкогольная «Балтика» 0, в магазине «Дикси» 600 метров.
Mm. Вам кажется, что он следит за вами?
Я никогда в интернете не искал безалкогольного пива, никакой контекстной
там... Не, естественно, мы же нормальные мужики, мы не ищем безалкогольного пива в интернете.
Да, вот, это просто то, что человек не пьет, да, соответственно, вот. И понял, что Яндекс, как минимум, Яндекс.Навигатор во время нашего телефонного звонка параллельного, да, он по ключевым словам анализирует наши запросы и пока подсовывает рекламу. Вот теперь ребята из ФСБ хотят тоже иметь эти запросы.
Контекст. А вам жалко? Ну, а что, пускай
считают? Мне жалко, новость, понимаете, но при том уровне коррупции, которая...
Вы им не верите. Спасибо большое. А когда они в игры придут? Это отдельный разговор. Игры тоже бы надо бы прошерстить, конечно, 9.30 с новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» и обзор печати с Анастасией.
Аношка. Да, здравствуйте всем.
Анастасия.
Это так.
Аношка.
Да. Значит, вечерняя Москва, оказывается, предупреждала нас о проведении вот этих всех праздников и перекрытиях за Сергея Собянина.
Говорил, вам надо было читать вечернюю Москву.
Да, а мы читали что-то не то.
Начинайте, так сказать, утро с вечерней Москвы.
Да, да, да. Ведь вечер это и есть
ведь утро
и есть глубокий вечер. Абсолютно. Сергей Собянин поздравил.
Одно перетекает в другое.
Мусульман.
Сергей, кого
поздравил? С праздником Рузабайрам поздравил Сергей Собянин.
А тут никак не можешь сказать, кого поздравил Сергей Собянин.
Более миллиарда человек стали пассажирами метро и МЦК с начала года. Как тебе такая новость?
О, это круто. А сколько весит памятник Петру вот этот вот в Питере? Это тоже очень важно.
Не в Питере. Петру в Питере? Медный всадник ты имеешь в виду, который...
А кто это? Это что, не Петр?
А сколько он вместе с глыбой, ты хочешь спросить?
Вот сколько
вместе или без глыбы?
Вместе с глыбой.
А ты знаешь, что Екатерине не понравилось? Ей не понравился памятник, потому что Петр в рубахе там сидит на коне, аки какой-то простой крестьянин. Знал об этом?
Мужлан,
да. Ну. И она прям вообще говорила, фу-фу, ужас. Ну, я совершенно нет, не планировала.
А сколько весит тон?
Не знаю.
Жаль. А сколько тон мрамора и драгоценных других вещей потрачено на строительство Исаакиевского собора?
Исаакиевского собора очень много. Сколько он весит, очень. Такого никогда в жизни даже не слышала, но я знаю...
А зря! А вот попади на любую экскурсию, там прежде всего всегда рассказывают о весе. Вот храм Христа Спасителя, его купола весят.
Не храм Христа, а Исаакиевский собор.
Нельзя про Христа Спасителя? Вот он. Просто я в окно его вижу. Его купола весят, на него потрачено столько-то бетона, столько-то арматуры. А я не знаю.
Да.
Я никогда не запоминаю, но экскурсоводы всегда считают, что это самая важная информация. Некие цифры.
Я была другим экскурсоводом. Ну, ты знаешь, я вела экскурсии.
Ты вообще другая.
Аргументы и факты.
Таких, как ты, нет, Настя.
Нет, я вот здесь.
Даже
сижу.
Тебя...
Все еще. Репрессированная сестра Ким Чен Ына появилась с ним на публике.
Что же за гадость?
Теперь, значит,
что за гадость?
Сначала говорили, что вроде бы казнили участников переговоров в Ханое неудачных с Соединенными Штатами. Теперь, значит, он появился на концерте с дипломатами, которые живы-здоровы. А теперь еще выясняется, что приписывали репрессии сестры, но, может быть, в рамках репрессии, но она с ним, видите, появляется на публике, и тут нам становится, конечно, всем легче. Полиция убивает пьяный сотрудник. Сотрудники МВД Украины застрелили ребенка.
Вот
нормально. Такая вот, представляешь, такой заголовок? Но это все аргументы и факты, значит, пытаются привлечь наше внимание, поэтому читайте их чаще, они очень стараются. 9.38, это был обзор прессы.
Что? Что ты забыл? С Анастасией Аношко, да. Ты что ж, диджей, творишь-то с нами? Что ж ты делаешь? Мы же ж не знаем, что делать, если нет отбивки. У нас же оно все взаимосвязано. Так, ладно. Так, Медведев поручил создать единую базу данных для всех ведомств. А это нужно было сделать уже 10 лет назад. Сколько бы денег было сэкономлено, пишет Сергей. Это да, это прекрасно. По поводу... Слушайте, сейчас короткое голосование. Это важно, потому что дальше я буду говорить о том, как скоро вы умрете. Чай или кофе? Что вы пьете? Чай 134-21-35, кофе 134-21-36. Очень короткое голосование, буквально час, не более. 134... Это шутка. 134-21-35, чай. 134-21-36, кофе. Вот вы с утра пьете. Я вот чай пью, Настя, а ты что пьешь?
Вот сейчас чай. Ну, обычно
сейчас
кофе.
Сейчас чай, обычно
кофе. Очень люблю кофе.
Чай 134-21-35, кофе 134-21-36. Все. А ты пьешь из пакетиков чай?
А у нас тут другого нет.
И я пью из пакетиков чай. Да. И вот прискорбная информация для тех. Давай я остановлю голосование, неважно, все, уже достаточно голосовать. Оно какое-то не по... Ну, короче, там 50 на 50. Ну, 50. Ну, нет, 52 на 48, конечно. Да, 51 на 49. Останавливайся! Почему не останавливается?
А, не жмется, нет?
Я нажал, а оно не останавливается. Ну, ладно. Ну, давай скажем, что 49 на 51. Вот так оно и есть. А, нет, 51 на 49. 50 на 50. Потому что прикалывается, но я остановил голосование, оно продолжается.
Ну, смотри, ничего страшного.
Смотри, оно не, продолжается не бесконечно.
Не придавай такого значения огромного.
Ладно, 48...
Извини.
Все, это может быть важно для меня. 48% радиослушателей пьют чай, значит, 52% пьют кофе. В третье проверенных марок пакетированного черного чая нашли кишечную палочку. С чем я вас хочу поздравить.
Ну, у нас иммунитет.
Провело Роскачество. Эксперты организации проверили 35 марок пакетированного чая. Бактерии кишечной палочки обнаружены в 11 случаях. Кроме того, такие бактерии нашли в одной марке листового черного чая. Проверка Роскачеством на наличие плесени показала, что в одной торговой марке пакетированного чая доля плесени втрое превысила допустимую норму.
А какая норма?
В другой в 4 раза. Ну, как определяется норма плесени?
Что, ну, есть какая-то норма.
Ну, значит, как тебе? Типа, нормально?
Да ладно.
Ну,
на самом
нормально.
Деле, я вообще, меня вот эти не пугают.
По мнению специалистов, на оба вида нарушения могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения продукции. И уточняется, что всего Роскачество исследовало 48 листовых и пакетированных чаев. 35 наиболее популярных в российском рынке торговых марок. Вот так вот примерно получается. То есть все-таки листовой чай лучше, чем, чем пакетированный.
Ну, пошли, знаешь, дальше. Я помню, во времена перестройки, знаешь, были...
Как же без воспоминаний? Так, давай. Я помню во времена перестройки.
Ходили слухи, что якобы в Грузии люди из пакетиков чай сушили и обратно делали из него пакетированный чай и экспортировали. Ну, это такие были легенды, мне просто вспомнилось.
Почему бы и нет?
Ну, почему нет?
Ты имеешь в виду, они сначала проливали воду, ну, в смысле, его пили, а
ну,
потом...
Ну, пили, вот как я сейчас пью, но только после работы я, например, его выкинула бы, а
так
можно было
лучше.
Бы его...
Так это лучше,
Настя. Просушить и по новой...
А ты понимаешь, что это лучше? Как китайцы пьют чай?
А как они...
Меня этому научил мастер, между прочим. Рассказываю. Китайцы проливают воду через чай. Первая проливка... Будь здоров.
Куда, в землю?
Первая проливка, да, ну, считай, в землю. Ты ее выливаешь сразу. Потому что первый раз, когда ты залил воду в чай...
Там кишечная палочка.
Там кишечная
и плесень,
палочка,
как мы только что выяснили.
Плесень. Что там еще у нас? Пыль. Ну, вся грязь и пыль. Это первое. То есть ты заливаешь в чай воду, тут же его... Раз, немножко можно... И тут же эту воду слил. И только вторую воду, вот ее можно уже пить. И пьешь ты, естественно, чай, пока он не потеряет цвет вовсе.
Заливаешь кипятком.
Залил, слил сразу. Нельзя залить кипятком и... Ой, пусть на заварочек постоит. Ой, хорошо заварился. Нет, он не хорошо заварился. Он убивает тебя. Значит, ты просто заливаешь, тут же слил. Бам-бам-бам-бам-бам. Особенно, если речь про зеленый чай. Ну, все, ты тут же сливаешь, все, ждешь. Допил, тут же опять кипяток. И опять разлил, чтобы там не было воды. И тогда, вот поверь мне, если ты когда-нибудь пила жасминовый чай, ты пила когда-нибудь жасминовый чай?
Ну, когда-то, наверное.
Когда-то ты пила. Если его оставить в воде, в кипятке, надолго, он превращается в духи. Ну, просто вот по вкусу, по запаху, по всему, он горький такой, мерзкий, ужасный чай получается. Жасминовый. Поэтому, когда вам приносят жасминовый чай где-нибудь в ресторане, в красивом каком-нибудь стеклянном чайнике, ставят его на подставку специальную, а там свечечка, и он греется у вас стоит. Это очень плохо. Вы вообще духи готовите какие-то и пьете потом. Это мерзость. Он становится горьким. Поэтому залил, вылил, залил, вылил. Только так и никак иначе. А первую проливку, назовем ее так, вообще все выкинул сразу. Потому что там вся грязь, вся. Вот человек, ну ты понимаешь, как чай собирают? Ну идет
руками
человек где-то в поле,
наверное.
Да, у него там какое-то
может
ведро.
Может быть, комбайн едет, мы не
конечно.
Знаем.
Конечно. Он там раз что-то ковырнул в носу, раз у него зачесалось где-нибудь. Правильно? Он раз почесал. Потом взял
он
этот
думает,
чай
что
руками.
Он там один.
Конечно.
Практически.
Конечно. А потом это все несут. А потом это все раскладывается. Все это раскладывается, где-то в ноги бросается. Оно там потом ферментируется. Ну, короче говоря, промыть надо чай. Промыть. И мы пойдем дальше. Промывать чай. Да что ж такое-то, я не понимаю.
Да.
Баб Настя.
Что такое?
Что происходит? Все нормально?
Да.
Ты еще пока нормально?
Да.
Все, хорошо.
А некоторый чай нужно и поддержать немного с кипятком, а потом слить. Разбудить называется, шеф-комендер. Разбудить немного чай. Mm. Разбудить, понимаешь? Но не пить.
А я, Леш, давно ничего не промываю и... Не
так, спокойно сейчас.
Как есть, ем и пью, и все.
Ну и молодец. Ну и правильно. Так оно и надо. Наша, как это сказать, отшельница... Ты будешь наша отшельница?
Нет.
Отшельница Настя. Названные отрасли с самыми большими зарплатами в России.
А как интересно, ну что же это за отрасль?
Давай, ты догадаешься?
Нефтепереработка, не Вася.
Ну, ты уже прочитал, молодец. Правильно, нефтепереработка и газодобыча.
Вот она сейчас.
Газодобыча.
Добыча. Она как раз сейчас дешевеет, но это не мешает им больше всех зарабатывать.
Добыча и транспортировка.
Все, это единственное, что...
Конечно, добыча. Так, второе место. Второе место... Сфера производства табачных изделий. Угу. И ну, третье красиво. Место – производство кокса.
Кокса? Какого
да, кокса?
Это имеется в виду уголь?
И нефтепродуктов. Ну,
я
кокса.
Надеюсь.
Ну, написано, замыкает первую тройку производства кокса и нефтепродуктов. Что тебе хочется? С показателем 735 рублей и 121...
А 735 100... это что, зарплата в час?
В час, конечно, да.
И 121 тысяча рублей в месяц, получается.
Ну, видимо, соответственно, наверное. Да. Ну вот. И больше всего по темпам растут зарплаты у нас в области... здравоохранения и социальных услуг.
Потому что они очень мало получают.
Следует из материалов Росстата.
Их жалеют и добавляют.
А ты знаешь, что был майский указ, ну, там, указы, и ты знаешь, что там медработники должны были получить по, там, 200% к своей...
Да, и не выполнено. На 60% майские указы не выполнены. Я думаю, что же теперь с ними со всеми будет?
50 с чем-то регионов не выполнили.
Да, и что с ними будет?
Они наконец-то...
Их накажут.
Нет. Им нужно наконец-то впитать опыт соседних регионов, которые справились с этим. Хочешь, я сделаю небольшую подсказку губернаторам?
Давай.
Хочешь?
Давай.
Они сейчас смеются, если меня слушают. Ха-ха-ха! Что этот мальчишка может нам подсказать? А вот смотрите, что я вам подскажу. Вам сказали поднять зарплату медработникам. Так? Так. Есть перечень медработников. Так, так. Допустим, написано «медсестра, фельдшер». Окей. Вы поднимаете зарплату медработнику на 200%. Допустим, она получала 5 тысяч, а будет получать 10. Но! Сокращайте ставку. Она работает на полставки. И все.
Ну, она и будет приходить.
И все.
Половину рабочего дня, остальная половина
хорошо,
что будет
хорошо,
за нее
она
работать?
Рабочая. Другой вариант. У вас есть социальные работники. Ну, вот им тоже поднимать должны. Социальные работники, да? Зарплата 5 тысяч. Ты делаешь 10 тысяч, но половину штата социальных работников переводишь из статуса социальных работников в статус работников,
по найму, там,
работников
да.
социальной сферы. Пам! И не платишь им. Как тебе?
Ну, я думаю,
я
до этого уже додумались.
Гениальным губернатором, исполнившим любой без денег. Мне не нужны деньги вообще. Все. Поднять зарплату социальным работникам. Окей, оставляем двух социальных работников. Все остальные там 300 тысяч. Ну, я не знаю, не 300 тысяч, 20. Они у нас теперь какие-нибудь помощники социальных работников. Все, это другая должность, другая зарплата. Извини, дорогой друг. Ну и потом, что ты будешь весь день сидеть на работе? Не надо тебе сидеть весь день на
тебя
работе.
Тебя тут поправляют. На 200% от 5 тысяч это 15 тысяч.
Как
Дмитрий пишет. Ну, потому что он считает, что 100% это 5 тысяч, а на 200%, если это 5, умноженное на 2.
Ну, плюс 200% он хочет.
Да.
Хорошо, 15. Хорошо, да? Ну, вы поняли. Логику вы поняли? Самое главное, вы уловили или нет?
Да, мы уловили.
Все остальное это вообще никакая не проблема. Работает весь день, как и раньше, но выработку-то сокращают, пишет Русланыч.
А что такое выработка? Вот это то, что ты сказал? Количество времени, которое они работают?
Тебе говорят, у тебя там полставки. Ты говоришь, окей, тогда я буду приходить на полдня.
Или два дня в неделю, да.
Нет, ты, наверное, приходи на весь день. А если ты не хочешь приходить на весь день за полставки, то тогда, наверное, кто-нибудь другой хочет.
Ну, хорошо.
Ну, а что? А почему нет?
Ну, почему это все так
работники,
работает,
Леш? А работники библиотек, почему это все так работает?
Да.
А потому что если ты хочешь увеличить зарплату людям, тебе нужно дать денег.
А денег нет.
А денег нет! А когда денег нет, а зарплату нужно увеличить, изменить немножечко статистику, приходится как-то немножечко придумывать схемки, так скажем.
Но ведь не придумали, Леша, а почему?
Почему не придумали? Почему?
60% не выполнили.
А 40-то выполнили?
40 выполнили.
А 40-то молодцы.
А 60 что?
А 40-то молодцы. А 60, ну что, ну отстают. Они все как ты думают, где взять деньги. Зачем? Зачем? Они все как-то, понимаешь? Вот я, это 40% губернаторов, а ты это 60% губернаторов.
Кто-нибудь из медработников пусть позвонит.
Зачем? Скажет, зачем мне надо? А почему медработники?
Там повышали почему? Им зарплату или нет?
Ну-ка.
Ну, в Москве зачем? Отдельная
что
жизнь.
Что ты хочешь? Что ты хочешь? Зачем? Зачем тебе это нужно? Давайте кто-нибудь из губернаторов позвонит. Из губернаторов-неудачников, которые никак не могут решить эту сложную задачу. Гудошников, сидя на радио, решил, а они, сидя в своем кабинете, не решили. Что же такое, я не понимаю. Ну, странно, да? 7373-94-7. Все губернаторы, любой губернатор может мне сейчас звонить. 7373-94-7. Что, спрятались, боитесь?
Они едут как раз сейчас в метро. Не могут взять трубку.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей и Настя. Да. Ну, собственно говоря, вы все правильно решили. Матушка у меня, например, она не медработник, она доктор наук, старший наш сотрудник Института истории России, Академии наук. Ей подняли зарплату именно вот по такой схеме, перевели на полставки зарплату, оставив на прежнем уровне.
А где это? Где это происходит все?
И все?
Да. В Москве это происходит. Да, у нее как была зарплата, извините, у доктора наук 18 тысяч рублей, так и осталась.
Гениально. Но, почему? А? Потому что есть умные руководители, а есть неумные.
При этом.
Да. Ну все. Спасибо большое. Есть умные руководители, а есть неумные руководители.
Давай письмо Путину напишем. Расскажем ему про эти схемы. Что он ответит, как ты думаешь, на следующей прямой линии, которая у нас 20 июня состоится?
Настя.
Спасибо.
Ты тоже хочешь писать письма президенту? Я уже слышал об одном журналисте, который писал письма. Ну зачем тебе это? Ну зачем? Зачем тебе это нужно? Нет, не нужно. Не нужно. Когда тебе дают указ, приказ, его надо исполнять. Его не надо обсуждать. Вот понимаешь, в чем дело? Ты все думаешь, что ты должна что-то дискутировать. Зачем дискутировать? Ну зачем дискутировать? Вот тебе говорят, значит, принеси чай. Ну принеси чай. Ну нет чая, ну придумай, чтобы он был. Ну, ты вот поставь себя на место.
Угу. Ну, нет, я могу ты? Принести.
Вопросы за вопрос. Вопрос ты не задаешь. Ну, как ты не понимаешь? Человек отчитывается перед землей. Я еще раз говорю. Земля перед небом. Небо перед Дао. А знаешь, перед кем отчитывается правитель?
Перед кем?
Перед Дао сразу. Понимаешь? Все. Правитель не должен с тобой говорить. Это неправильно. И лучший правитель – это тот, о котором ты просто знаешь, что он существует. А ты собираешься диалоги... Нет, Анастасия, нет. Я тебе запрещаю. Нормально?
Да.
Хотя нет, я не буду противоборствовать. Я тебе разрешаю, тебе становится сразу неинтересно. А ведь запретный плод, он так сладок. А вся Москва по такой схеме лишилась 3 года назад санитарок. Теперь они уборщики служебных помещений. Вот и все. Вот и все. Пойдемте дальше. Пойдемте. Главное, назначать на должность губернатора правильных людей. Вот он я. Молодой, перспективный, не задающий вопросов. Ну, почему я? Почему не дать мне какую-нибудь Оренбургскую область, например? Потому что прекрасная область. Великолепная. Я там еще и жил достаточно долгое время. Я бы с удовольствием. Народ будет... Просто в восторге.
Чего? От сокращения ставок и переименования своей работы?
От того, что я даже... Они будут даже не знать меня. То есть я все... Подожди, но я прочитал Даодзи Цзин раз. Я прочитал Макиавелли «Государь» 2, понимаешь?
Ну ты готов.
Что еще нужно? Все, что писал Конфуций в статусах ВКонтакте, я тоже прочитал. Что еще делать? Все готово.
А демотиваторы все прочитал?
Все будет идеально. Я не буду противоборствовать народу. Я дам ему то, что он хочет. Все, ничего не буду обещать, а все, что буду обещать, не буду исполнять. А когда не буду исполнять, я всегда смогу сослаться на то, что изменились обстоятельства. Ну, какая, собственно, проблема? Вот и все. И меня, я не буду заставлять себя любить. Нет, я не буду никого пугать, никто не будет меня бояться. И тем более презирать. Я вообще считаю, не будет. Я просто буду парить.
В Москве жить.
Я буду парить. Я буду парить.
Решил.
Слушай, я буду просто парить, понимаешь? Я буду парить и вести свой диалог с Дао. Зачем мне еще что-то нужно? Смотри, они уже хотят голосовать за меня. Они уже хотят. Но нет, ребят, не так сейчас. Сейчас все по-другому. Сейчас надо не так. Вот, вы не торопитесь. Я никуда не выдвигаюсь самостоятельно. Нет, спасибо, что позови. Жду приглашения. Ну, а что, нет? А зачем самому? Зачем самому? Ведь мудрец, опять же, ставит себя позади всех. Зачем? Тот, кто хочет сиять, ослепляет. Зачем это нужно?
Совершенно.
Ну, конечно. Мудрый муж, да, ходит в ветхой одежде. но внутри имеет драгоценный камень. Достаточно ли ветха моя одежда?
Да, все. Вполне.
Пойдем дальше, пожалуйста. Олег Ред говорит, а лавры Зеленского сладкие. А потом мне позвонит человек и скажет, не говори об Украине в эфире, не говори. А вот вы сами. Вот Олег Ред мне написал, я вот не хотел говорить про Зеленского. Зеленский уже допускает слишком много ошибок. Он хочет, чтобы народ его любил. Это ошибка. Он уже хуже идеального правителя. Дальше.
А как ты это видишь, что он хочет, ну чтобы как? Его народ
Ну
как,
он же пытается понравиться. Ну, правитель, который ест шаурму. Ну что ты, я такой же, как и вы. Любите меня, я ем шаурму. Все они плохие, я хороший. Ох, пошел потренироваться на Банковой. Хорошо, хотя бы гантели не украли. Это желание понравиться. Правитель не должен желать понравиться. Не должен заставлять других его любить. Нет, это хуже. Это уже хуже, это первая ступень. Вторая ступень, когда правитель всех, ну, так сказать, заставляет бояться. Это очень плохо. Ну, Ким Чен Ын, на всякий случай. Это очень плохо. Но еще хуже, когда правителя презирают. Это Порошенко. Или Ельцин. Было такое, было такое. Вы поняли? Это еще хуже. Но Зеленский уже сделал первый шаг к плохости. Этого не нужно делать, не нужно. Ему нужно хотя бы остановиться на том, что есть. Лучший правитель. Которого просто практически нет. Просто вы знаете, что он там. Там где-то горит окно и шуршит
ночью,
по бумаге,
да,
перо. Все.
Работает.
Все, работает все, ночью все. Тоже, да. Он там, он думает о нас, он абсолютно сакрален. К нему нельзя подойти.
У нас такое уже было, да. Его не было, как бы он был, но он до сих пор там...
Не получилось там. Нет, не получилось. А ты про Ленина, что ли?
Например, да, но это же полная аллюзия, потому что, Алексей, его же не было физически, он был с нами.
Ленин не был...
Незримо руководил.
Он не был. Его путь, это не путь Д. Не, потому что он был активен, естественно. Он изменял природу вещей.
Когда-то, но уже там в те годы, когда мы сейчас живем, ну вот чуть ранее, он присутствовал в жизни... Ну, как бы, но его не было. Все
Николай
знали,
II ближе к Д. Николай II ближе к Д. Знаешь почему?
Почему?
А потому что в стране революция, он на куропаток охотится. Это и есть Д. Ну, а что, нет раз? Шаверма звучит лучше, чем шаурма, пишет Питер Москва. Он же актер, поэтому не сможет измениться. Он герой Голобородько, он всем нравится, пишет Андрей. Ну, может быть. У меня сестра работала депутатом в Степном в Оренбурге, где ты жил. Человек знает про меня, что... И где-то в это время давайте ее сделаем губернатором, пишет...
Это человек, ключи от ФСБ.
69-й. Если вы мне пишете из нужного кабинета и говорите, что давайте сделаем, я говорю вам, давайте сделаем. Если вы мне пишете с своего дивана, то зачем?
Давайте не будем.
Давайте не будем. В движении. В движении. Да, давайте не будем, а если будем, то давайте. Что-то такое. Вот, ну, что такое я слышал когда-то в жизни, да. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Ситуация очень плохая. На Волгоградке на въезд прямо тяжело. Кутузовский. Кутузовский плохо. И вчера, кстати, 3 аварии на Кутузовском было, как я понял. И все они были тяжелые. Две из них из-за того, что... Да, выезд на встречку. И, собственно говоря, конечно же, мы могли бы с тобой поставить вопрос об изменении нашей действительности. И могли бы поставить вопрос о том, что не пора ли все-таки поставить отбойник.
И перестать ездить там посеред?
Да, но мы этого делать не будем. Потому что наш путь — это путь созерцания, Анастасия. Потому что мы наблюдаем, правильно?
Да.
Ну зачем? Зачем нам кого-то к чему-то призывать? Нет, мы никого ни к чему не призываем.
Пока в аварию не попадем.
Да, мы идем естественным путем. Мы идем не против природы вещей. Мы сами и есть природа вещей.
В следующий раз Лексутова надо будет спросить. Если в следующий раз будет, почему бы не поставить отбой?
Как я люблю эти «если». В них есть некоторая суть, как мне кажется. 7373948. Когда на Кутузе закроют полосу для, ну, вот этих вот всяких. Ну, членовозов, да, написано. Это и есть автомобили, на которых возят членов партии. Их называли членовозами в Советском Союзе. Такая история. Отбойники – запретная тема, пишет Алексей. Развязка волоколамком КАТ сложно из-за ремонта, пишет Серегыч. Так, культ оф персоналити. Нет, не нужен культ. Не нужен. Умеющий идти не оставляет следов. Умеющий завязывать узлы не берет в руки веревки, но завязывает их так, что никто не может развязать. Умеющий закрывать двери не пользуется смешное слово, запором. Там но закрывает так двери так крепко, что никто не может их открыть. Умеющий ездить по Кутузовскому не пользуется отбойником, но ездит так, чтобы, но ездит так, чтобы выжить 10.00 в Москве. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, вторник, июнь, день 4. Это радио «Говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Здравствуйте. Говорю такое. 5 баллов пробки в Москве. Я, кстати, предсказывал 6 на вторник.
Но
пока 5.
Сейчас уже 5.
Но пока 5. Сейчас уже или еще пока? Вечером-то будет 6.
Ну, нет, мы не знаем.
Но сейчас на дорогах 730 648 автомобилей, что ни о чем нам не говорит, но цифра красивая.
Окончательное лето началось, поэтому...
Панк потырил уже мою шуточку из телеграмма моего. И Кононенко еще репостнул. Максим, спасибо большое, да. 10 минут назад было около 6, пишет Бородин. Ну вот видите?
Да.
Вот видите, значит, я все правильно предсказал. Что-то есть у меня вот это вот. Какой-то, ты знаешь, я чувствую пульсацию, сила пробок струится сквозь меня.
Да.
Я
да
чувствую пульсацию пробок тоже, в том числе, да, любых. Да. Что с новостями у нас?
Да, что же у нас?
Ты не в курсе, конечно же, да?
В каком смысле?
Не, ну ты в курсе или нет? Ты знаешь, что состояние хип-хоп-исполнителя Jay-Z Forbes оценил в $1 миллиард?
Видела сегодня,
он первый заработал $1 миллиард.
$1 миллиард. Да.
Ну, ты понимаешь, о чем это говорит?
Я его видела, правда, как рэпера, аттестованного в одном из заголовков.
Во-первых, он, конечно, шелуха по сравнению с, например, Усмановым. Ну, конечно, шелуха. $1 миллиард – это... Ну, это несерьезно. Но по сравнению со мной, он хорош.
Кроме творчества, у него, ну, изначально ничего... Я думаю, что он стал миллиардером не за счет только концертов. Наверное, у него бизнесы идут.
Ну, наверное.
Есть разложение этого
расширяет,
миллиарда?
Включает бизнес по производству шампанского и коньяка, операции с предметами искусства и недвижимостью, включая дома в Лос-Анджелесе, курортном районе Хэмптонс и Нью-Йоркском районе Трибека, а также пакеты акций в таких компаниях, как Uber. Ага! То есть, когда вы пользуетесь Uber'ом, вы Jay-Z прям на карман кладете, понимаете? В активе певца 14 альбомов, занимающие первую строчку в чартах, и 22 премии Грэмми. Грэмми? Доход музыканта за 10 лет карьеры составил $500 миллионов.
То есть, он взял и...
А вы говорите, что рэп это кал. Нет, нет, вы... Вы металлисты. Разве нет? Разве так не говорите?
Металлисты.
Ты же металлист?
Где сейчас металлисты?
Где?
Я точно не металлист.
Кто-то анархист?
Нет, это вообще не музыкальное направление.
Ну, ты рэпер, металлист или анархист?
Мне очень нравится рэп, ты что?
Ну хорошо, давайте вот этот момент немножечко обсудим. Смотрите, деньги можно зарабатывать разными методами. Можно убивать людей и не заработать денег. Ну, вы понимаете, или малые деньги, и недолго. Можно, например, торговать нефтью. Но для этого нужно было попасть в нужный момент, в нужное время, и этих моментов, этих окон все меньше и меньше. Этот карп не станет драконом больше. Зря прыгаете, да? А можно петь песенки? Петь песенки о своей жизни, как ты поднялся с низов и встал у руля, как ты прохавал эту жизнь с самого низу, всем нашим пацанам посвящается, все случается, от этого не зарекается.
Угу.
Ну, конечно, то есть можно и так зарабатывать деньги. Но скажи мне, вызывают ли эти люди зависть?
Ну, нет, зависть, наверное, нет.
Но бизнесмены же вызывают зависть.
Ну, да, да, когда, они, когда ты видишь в азбуке вкуса, ты думаешь, а почему я ищу?
Я думаю, что тех бизнесменов, которые вызывают зависть, ты в азбуке вкусов не видишь, скорее всего.
Я вижу их водителей, наверное.
Скорее всего, да. Но вот, тем не менее, да, вот бизнесмены, особенно успешные, вне зависимости от того, как они этого успеха достигли, кровью или нет, они вызывают зависть. А вот этот человек, он вызывает зависть? Ну, он читал...
Такой музыкант?
Он читал слова. Он читал слова, он переставлял слова, одни слова,
так,
другие слова,
другой не умеет
третьи
делать,
слова.
Очевидно.
Да нет.
Да? Да.
Ну, хаски явно лучше, чем Джей-Зи.
Да я тебя умоляю.
Я тебе точно говорю.
Хорошо.
Я тебе прямо вот точно говорю, что хаски лучше, чем Джей-Зи. Но у него нет таких денег. Кого, Джей-Зи?
Да.
Зачем слушать американский рэп? Зачем, скажи мне, зачем слушать американский рэп?
Спасибо.
Смысла нет.
Качает, хочется танцевать и все такое, даже если ты не понимаешь смысла.
Смысл рэпа в рэпе. Смысл рэпа в словах.
Да, для зачем нас, слушать... увы, только русские.
Да, зачем ты понимаешь. Да, я, кстати, никогда не понимал, зачем читать литературу в переводе. Это практически бесполезное занятие.
Ну, ты же Дао Дэ Цзин читаешь.
Ну, Дао Дэ Цзин приходится читать, но, с другой стороны, даже говорят, что конкретно этот китайский, которым писал Лао Цзи, не понимают и современные китайцы, поэтому все нормально.
Да, древнекитайский.
Ну, в общем, древнекитайский не соответствует современному литературному китайскому, поэтому и они тоже не понимают. И поэтому мы здесь в равнозначной ситуации находимся, это нормально. Правильно? Но зачем? Ну, с другой стороны, вот мне, правда, всегда казалось, ведь читаешь Байрона, например, и понимаешь, что это же не Байрон, это же перевод. Ну, это перевод. Читаешь, да что, я не знаю, почему у меня Шопенгауэр, Шопен? Нет, но тот, который Шекспир.
Слушай, Шопена тоже не наш.
Да, Шекспира, слушай. А музыка не, музыка, она вовне.
Вот поэтому рэп, он же не только из слов состоит, он же еще и из музыки, из битов, из этих, как они там, связочков.
Но ведь это убогая музыка.
Почему?
Рэп это убогая музыка.
А что, нет, а что на полифонию? Ну хорошо, давайте только симфонический оркестр, он не убогий точно совершенно.
Да, хорош.
И будем слушать его.
Денис Мацуев предложил учить нотной грамоте детей в школе, вне зависимости от того, станут они музыкантами или нет. Это новость вчерашнего дня, и мне показалась она интересной. То есть, а у тебя были в школе уроки пения?
Музыка была, но никогда там ноты не изучали. Мы слушали пластинки, что-то пели.
Сольфеджио преподавать.
Ну да, гармонии, там, видимо, рассказ, ну, как диез.
До, ре, ми.
Ми, фа. Я умею.
Соль. Ля.
Си. До.
Да, ты действительно умеешь,
умею.
Этого не скрыть. Так нас уже учили нотной грамоте в СССР, правильно предлагает, пишет Ильич.
Нет, в СССР нотной грамоте не учили в школе. Я пошла в школу в 86-м году в Ленинграде, там не было.
Да это разве было СССР? Это перестроечное было.
У нас, знаешь, что мы писали?
Уродливый
перестроечный. В дневнике писали «принести ложки». Я писала с первого класса, что на музыку надо принести ложки.
Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Алексей, Настя, доброе утро.
Да.
По поводу нотной грамоты говорим, да?
Да.
Да. Значит, смотрите, так сложилось, что я стал в этой жизни музыкантом, и вот, ну, наверное, сейчас попробую с этой точки зрения, да, вот, ну, порассуждать немножко.
Да.
Вот, наверное, нотной грамоте как таковой учить детей в школе не надо, но есть вот когда я учился в школе, у нас были уроки пения, это, ну, уроки музыки они называли, mm-hmm. да. И у нас, по факту, это были не уроки пения, а, в принципе, это были уроки музлитературы.
Uh-huh.
То есть мы проходили, значит, композиторов зарубежных, русских композиторов, да? И, в принципе, я думаю, что вот в таком формате оно, наверное, не повредит, как вот общее такое развитие.
Так оно и так есть. А он предлагает внести все-таки ноты.
А где это есть? Где, в каких школах изучают именно так вот, чтобы это было как музлитература, там, в музыкальной школе, либо в других заведениях. Mm-hmm. В основном дети поют песни. То есть это не изучение, опять же повторюсь, это не изучение музлитературы как таковой. Вот у нас было именно, это можно было назвать уроками музлитературы. То есть мы слушали произведения, изучали биографии композиторов. То есть у нас вот так это происходило.
Да у нас это тоже так происходило. Я могу
напомнить.
И у нас
в школе у ребенка тоже
что
так же.
Что ты пела на уроках музыки в школе, Настя? Ну-ка. Я-то помню все.
Мне запомнилось, что японскую песню «Это вишня цветет» по-русски мы пели.
Да.
«Это вишня цветет». Ну, там какая-то была очень странная музыка. Но я не помню. Она такая японская народная, ее на флейтах учат играть в школу.
Смотри,
детей.
А мы пели вот что.
«Орленок взлетел выше солнца».
Нет.
А ты же, ты когда в школу-то пошел? В 96-м?
Пятом.
Или когда?
Пятом.
Пятом. А, это очень интересно. Еще что же вы там?
Раненая птица в руки не давалась. Раненая птица птицей оставалась.
Надо сказать, что, знаешь как, это идеальная песня для школы, где у всех диапазон в три ноты.
Этот сон давнишний до сих пор мне снится. На траве кровавой раненая птица. Птицы, рыбы и звери в души людям смотрят. Вы,
вот здесь сложная ситуация.
Вы их жалейте, люди, не убивайте зря.
И дальше солист.
Ведь у вас был солист в школе?
Ведь небо без птиц не небо.
А тоненьким голосочком.
А море без рыб.
Мальчишки,
ну, там было. А море без рыб, это не море, а земля без зверей. Вот это, да, да, ну да. Без зверей не земля. Не земля. Не земля. Или
очень
вот это.
Хорошо.
Полюшка, поле.
Ой, ну
Польшка, широкое поле. Еду красной армии, герой. Еду красной армии, герой. Девушки плачут. Ой, да милых нету дома. Ой, да милый в армию уехал. Ой, да милый в армию уехал.
Подростки 15-летние, мне представляете. Ну, так надо же учить. Нет, Мацуев правильно все, мне кажется, сказал. Надо всем, еще всем, надо раздать инструменты хотя бы на блокфлейтах научить.
93-й пишет, что я про рыб тоже эту песню пел. Вот
а я
видите.
Про рыб не пела, ничего себе у вас тут.
Вот видите, опала. Видите. А, и Полюшка Поля тоже пишет Андрей. Блеванул, пишет Юрий. Пожалуйста, Юрий, все для вас.
Вы пожалуйста, же... Юрий, а я еще Юрий... не фортепиано Полюшку Поля умею играть. Ты тоже умеешь?
Я так и не научился,
давай
потому что мне...
сыграем с тобой в четыре руки когда-нибудь.
Мне преподаватель сказал так, ошибешься, бью линейкой по рукам. Я сказал, пожалуй, я не буду ходить сюда. И перестал ходить, и все. И пел песню. И было
чуженинушка, стар старичок.
Ничего себе,
да
что такое?
Стали
это опера?
Что-то девочки аукались. Одной девицы вдруг нет, так и нет. Что-то девицы расплакались. Нашу девицу не волк ли заел. Лель мой, лёль.
Это что ты?
Это вы на музыке изучали?
Но это уже музыкальная
Алексей.
Школа, там издевались.
А ты музыкальную школу закончил? По какому классу?
Три класса, а потом я притворился, что у меня сломался голос.
По какому?
Кстати, фортепиано, но я сказал, я ходить не буду, а они были вынуждены меня держать, потому что я был солистом в хоре. Вынуждены были. Да-да, создай необходимость в себе, а дальше делай все, что хочешь. И я создал эту необходимость еще тогда, в детстве. Или вот это вот.
Публика ждет, будь смелей, акробат. Со смертью играю, смелый дерзок мой трюк.
Нет?
Что это?
Ты что, это ария Мистер Икса? Ну, только на октаву выше, естественно.
Там все замирает! Вот это вот.
Нет, я вообще что-то выключилась.
Голова.
Откуда это?
Все смолкает вокруг, слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут. Скажет с улыбкой храбрый шут.
Боже мой.
Ну, да,
Настя, у меня ощущение...
Да, я шут, я циркач повыше взял. Так что же, пусть меня так зовут вельможи, как они от меня вот это,
друзья,
далеки.
Хотите, чтобы ваши дети
далеки.
Так же? Вот,
ужасно,
вот
ужасно
надо...
пели.
Никогда,
надо тогда.
Настя, не дадут руки. Устал я греться. Ой, что-то я в
этот. Ну, короче, это пример человека сейчас перед вами, который знает
болеет
ноты.
Уже давно.
Знает все ноты, это. И поэтому тут
я
вопрос.
Греться.
Мацуев предлагает всем нотную грамоту в школе. Надо ли это?
Огня.
Не знаю.
Ну, где же сердце, Настя? Что полюбит меня?
Это вы в школе пели?
Музыкальный, конечно.
Вот это мы уже пели, вдруг Николай сказал.
А вот это
ты... Моя мелодия, я твой преданный Орфей.
Знаешь, нет?
Нет, я вообще ничего не знаю.
Что нами пройдены, помнят цвет нежности твоей, Анастасия. Все,
Леша, как дым растаяло. Мне надо уходить после третьего урока.
Голос твой теряется вдали.
Отпустите, пожалуйста.
Что тебя заставило забыть мелодию любви?
Это звоночек.
Звонок звонит. Для учителя, конечно. В школе кровь перед комар. Значит, ну, слушай, на самом деле, если дети... Вы хотите, чтобы ваши дети хотели изучать ноты, запретите им это делать.
Да, но это не работает.
Запретите им это делать.
Потому что никто не захочет никогда. И все просто забудут, что это
такое. Пусть ноты можно будет найти только в Даркнете. Только в Даркнете. Mm. Пусть учебники по сольфеджио распространяются через закладки в Москве. Пусть люди копают сугробы, чтобы найти этот учебник. И тогда
если этого не произойдет, Леш?
Ну как же?
Что мы будем делать?
Ну это надо запретить. За это надо сажать на 20 лет. Нашли учебник сольфеджио у тебя. 20 лет тюрьмы. Особого режима.
Колония.
Особого режима. Чтобы вот так всегда.
Номер статьи, чтобы мог назвать.
Люди захотят, да. Да, товарищ начальник, также за ней начальник. Вот все. Тогда сольфеджио будет везде. Молодежь будет знать его. Так, а музыка интеллект развивает очень серьезно, пишет Александр. Наоборот, особенно не играйте никогда на флейте. Продуете мозги в эту флейту. Не знаете? Человек все время дышит.
Наоборот, насыщает кислород и мозг.
Наоборот, он все время выдыхает. Он все время выдыхает, ему некогда вдыхать.
Проблема, у нас на самом деле действительно есть проблема, что нас не учат ни на одном музыкальном инструменте детей играть.
Проблема есть такая, что у нас в школе не учат ничему. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Екатерина.
Здравствуйте.
Вы знаете, в советское время, но вы еще не родились. В 54-м году ходили на урок музыки нотной тетрадкой, и ничего. А последние 15 минут пели.
Что идет за «ре»?
Я не слышала здесь вопрос.
Ну вот смотрите, смотрите, вот есть ре, а за ре какая нота идет?
До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
Обалденно. Абикар, а диез.
А ты думаешь, кто-то не знает?
Абимоль.
Да, абимоль. Ничего страшного, господи, никто ничего.
И скрипичный
это
ключ
у меня.
И басовый.
Это работа о развитии детей. Мало того, пели народные песни. Мало того, вы даже не знаете, что были такие...
А запевайте-ка народную нам. Запевайте.
Я любую запою.
Давайте.
Я хочу вам сказать, что мы ходили в кино и были оперы, слушали. Евгений Онегин, вы не знаете такого.
Конечно, не знаем. Господи, откуда мы можем знать Евгения Онегина?
Кино было, кино. Ну, в общем, ладно, все, спасибо.
Ну, и вам спасибо большое. Жаль, что не запели. Я вот хотел вас немножечко покружить, повальсировать с вами здесь в каком-то смысле, чтобы...
Да.
Настя.
Извините.
Это твой стеклянный глаз выпал, или что?
Мацуев, кстати, знаешь, у него есть фонд...
Это мой стеклянный глаз.
Который, по-моему, который покупает детям талантливым инструменты, которые не могут, у них семьи не могут купить, там, скрипочку там правильную какую-то, и вот они...
Мацуев красавчик, реальный.
Через
топ.
Сбербанк спасибо можно жертвовать.
Он так играет, он просто бомбический, он запредельный. Понятно, что в школе... Мацуев?
Да.
Конечно.
Слушал.
Ну, что запредельный. Очень крутой. Это реальный спец. Просто вообще песня.
Значит, надо слушать его и делать так, как он говорит.
Да, но Мацуевым стать не получится.
Мацуевым нет, не получится, но...
Как видите, я не луча на повороте.
Да. Леш, это правда. Но тоже хорошо, ничего, все, ты не расстраивайся.
Так обычно женщины мужчинам и говорят. Ты не расстраивайся. У всех такое бывает. Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову. Речь идет о трех претензиях, которые предъявили к арестованному экс-министру открытого правительства еще нескольким лицам, причастным к деятельности, связанной с ним, группы Е4. Альфа-банк.
Так.
О-о. И подконтрольная Виктору Виксельбергу Т+. И о чем это нам говорит?
О том, что все эти компании тоже стали нарушителями?
Не знаю.
Что ли?
Не знаю.
Или что?
Я не могу тебе ответить на это просто.
Трех претензий, которые предъявили к арестованному еще несколько лицам, причастным к деятельности.
Я позволю, я тебе прочитаю выдержки из Financial Times, интервью Виксельберга.
Давай.
Вчера оно появилось, а сегодня вот новость по Абызову. Опять звучит Виксельберг. Хороший человек Виксельберг, между прочим. Но вот какая-то история странная. Цитата из Financial Times. В переводе на русский. «Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира. Я перевез всю свою семью в США». Нет, в Кыргызстан, надо заметить. «Я никогда не мог быть, не мог бы предвидеть ситуацию, в которой я оказался». Ну что же это за ситуация, Настя? Как ты думаешь?
А какая ситуация? Внесение санкции, в списке санкционные.
«Дело не в деньгах, — говорит он, — не в бизнесе. Это вопрос личных обстоятельств. Для меня весь мир был полон возможностей. Что я могу теперь?» Задается вопросом. Виксельберг задается вопросом, что он может теперь. Настя, как тебе?
Ну, видимо, предполагает ответ, что ничего.
Ну, ты понимаешь,
он может.
Ты
жалуется.
Нет, ты понимаешь, насколько мы реально не понимаем этого человека. То есть мы настолько не понимаем, потому что нам кажется, что Виксельберг может все. А мы вообще не понимаем, что же он не может, потому что нам кажется, что с теми финансовыми возможностями, которые у него есть, он может все. Дальше. Он говорит про президента. «Я, конечно, встречался с Путиным, но многие с ним встречались, причем делали это чаще, и было у них больше тем для обсуждения. Многие говорят мне, что дело в чем-то еще». Все.
Да.
Это вот три такие цитаты, которые я лично выбрал, мне они понравились. Вот, их легко найти в интернете и легко найти в моем телеграм-канале радиоведущий, но это не важно. Важно, друг. Это очень важно, на самом деле. Ты сама понимаешь. Но...
Financial Times, если на английском хотите.
Настя, тебя не удивляет, что человек с огромными средствами, огромными, с потрясающими ресурсами, он говорит, что он ничего не может. Ну, то есть он говорит, а что я сейчас могу? Да ничего. Что это? Кому он
я
это
знаю,
говорит?
Я знаю, что есть огромная часть жизни, которая скрыта от глаз обывателя.
Ну да.
Точно.
Но он честен? Он честен?
А уверена, что да. Я думаю, что он, конечно, он пришел туда пожаловаться, по большому счету.
А зачем? А он жалуется, потому что ему разрешили жаловаться, или он жалуется, потому что...
Он сам так решил.
Ну все, он как бы...
Ну а какое это имеет значение? Он хочет вот донести свой плач туда, видимо, чтобы...
Нет, понимаешь, если...
Там дрогнули.
Объясню. Если он жалуется, потому что мы сказали, ладно, хорошо, жалуйся, главное, чтобы там тебя как-то от этих санкций немножечко отпустили, как бы ничего страшного, можешь и нас там упоминать. А если он жалуется из разряда сам по себе и дрогнул, и все.
Ну как дрогнул? Ну в смысле, а что он может сделать?
У меня семья в США, он говорит, там что-то он про внуков рассказывает, насколько я понял. Реально все так плохо? Мы, нищие, не можем себе представить, что у человека таких возможностей и таких ресурсов могут быть такие проблемы.
Я слышала совершенно это.
Поэтому сложно поверить в его слова.
Можно поверить. Да? Я, например, у меня есть там подружка, она микробиолог. Они работают в институте, там, со стволовыми клетками, прямо в институте.
Не, может, у нас...
И она рассказывает, смотри, что...
У нас, может быть, у нас просто еще мало времени, прости, да? Я к тому же, сейчас ты расскажешь. Людей, которые, может быть, там, работали с богатыми людьми, миллиардерами, да, какими-то, водители...
Водитель не может этого осознать, проблем своего хозяина,
ну почему, почему? Ну, хозяин же жалуется, вот на что жалуется? Это очень интересно. Да, пожалуйста, что там,
бобры? Я сказала, что моя подружка занимается микробиологией, она рассказывала, что есть некий там какой-то препарат, который используется только для того, чтобы там расщеплять клетки, там какие-то процессы запускать, и он используется только для репродуктивных вот этих вот всех дел, там ЭКО и так далее. И она говорит, мы не можем, нам нужно там для эксперимента, мы не можем его получить.
Почему?
Потому что нам... запрещено его, ну, то есть нам его не продают. Почему? Она говорит, при том, все разговоры о том, что это там безопасность или там хотят прижать...
Это какой-нибудь пупок.
Это что?
Что пупок кабарги, скажи еще.
Я сказала, препарат какой-то химический, который нам не продают, при том, что у него назначений других, кроме того, как медицинского, нету.
Слышала про пупок или нет?
Нет.
Посмотри сейчас.
Ну, что смотреть?
Называется пупок кабарги, что ли? Ну, посмотри.
И что это такое?
Ну, посмотри.
Ну, сейчас посмотрю. Ну, если хочешь, чтобы я прям в эфире это сделала.
Нет, посмотри.
Сейчас пошла смотреть, я посмотрю после программы.
А теперь всем интересно.
Мы не знаем о том, на самом деле, чего мы недополучаем в связи с теми ограничениями, которые на нас вообще накладывают.
Ну, давай, водители какие-нибудь, может быть, там, кто еще бывает? Ну, прислуга какая-то бывает же, правильно?
Настя Рыбка какая-нибудь сейчас там позвонит,
мало ли,
расскажет.
Мало ли,
да?
Девчонки какие-нибудь где-нибудь что-нибудь слышали. Не обязательно говорить, что это за человек. Ну, так, просто нам интересно, а что, действительно им так тяжело жить? Ну, правда, а когда смотришь вот Малашенко, да, тяжело. А вспоминаешь Березовского, как-то тоже у него жизнь, по-моему, ему в итоге это не очень нравилось. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Алексей, Настя, полковник.
Да.
Ну, у Березовского жизнь не сложилась, это вы правы, конечно. А, что касается Виктора Феликсовича, ну, тут можно сказать, что Виктор Феликсович, санкции-то ведь, которые наложены, они же нам только на пользу, так что здесь все в порядке.
Ну, это, ну, знаете, да, немножко общие слова, то есть мы можем дальше там злорадствовать и так далее. Мне интересно, может быть, кто-то знает, как вот такие люди такого уровня живут и чем они, собственно, озабочены. И действительно ли они могут себя считать бессильными в какие-то моменты?
Ну, мы не знаем, какой смысл он вкладывал. Может, он проекты великие хотел делать.
Да, пожалуйста.
Илья, домашний трейдер.
Да.
Вы знаете, очень есть хорошая фраза: все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные несчастливы по-своему.
Угу.
А, так у таких людей, как Виксельберг, я думаю, единственное... проблема – это сохранить все свои средства. И сейчас он понимает, что под воздействием санкций он лишается не только возможности наращивать свою прибыль, но также ездит в Соединенные Штаты к своей семье. А в чем проблема?
А в чем перевести ее?
Перевести в Россию.
Ну? Ну, так и в чем?
Проблема-то перевести в Россию?
А хочет она перевозиться в Россию? А... Люди там живут уже, представляете? Вот у вас есть дом, вам говорят, ты знаешь...
Настя, ну когда ты миллиардер? Ты что, не можешь перевезти, купить дом, что ли?
Нет, и не хотят они, скорее всего. Ну, зачем им это? 10:30
новости, еще разберемся в этом вопросе. Обзор печати с Анастасией Аношко. А можно я тебе одну новость расскажу?
Давай, конечно.
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале «Чернобыль».
Ну, ее там поймали за язык, решили, ну, как сказать, набросили, и она схватила этот крючок, и все. Но «Чернобыль» сериал очень-очень, конечно...
Ты начала смотреть.
Я две серии, да, посмотрела, и я не ожидала, что я буду сидеть и, прикрыв ладошкой ротик,
знаешь, что самое интересное? Вот сейчас пишут, что режиссер, вот этот, по-моему, режиссер или там сценарист...
Крейг Мизин.
Да, пишут, что он раньше занимался такими проектами, там, как «Очень страшное кино», что-то, короче говоря, низкопробная дрянь комедийная.
Да-да-да-да-да, это я где-то видела такой тоже.
Читал какой-то рэп-клипы, снимал. То есть все это время его сильно ограничивали, и вот наконец-то он обрел себя.
Он сам ограничивался, наверное, просто шел там, ему говорили, давай комедию, он там комедию. Только сейчас дозрел до того, чтобы вот сделал ставку и выиграл, потому что сейчас все, конечно, рейтинги бьют.
Да.
Короче, так.
Я прям рад за него. Передайте ему привет.
А, да, а я рада, что у нас такой фильм появился тоже.
А ты знаешь, что наши будут снимать теперь сериал
«Чернобыль»? Видела я эту, как сказать, новость. И, честно говоря, ну...
Ну что, думаешь, лучше
теперь
будет?
Теперь уже... А ты знаешь, что уже в 2014 году снят был сериал «Чернобыль»?
Знаю,
видел?
Знаю,
он
да,
же
да.
В поиске выдается, когда ищешь пиратку.
Да.
Он сразу там... И ты понимаешь, что сразу
ты
не
пиратку
то...
пиратку ищешь?
Не пиратку, но поиск.
Ладно,
любой
обзор
выдает.
Печати, обзор печати!
Член Совета допустил возможность участия Российской Федерации в июньской сессии ПАСЕ. Говорят, нас опять зовут в ПАСЕ, как будто бы. И вот такие комментарии уже от членов Совета Федерации. Об этом читаем в «Аргументах и фактах» сегодня.
Настя, хочешь смешное?
Давай.
Человек просит, Руслана, чтобы мы без спойлеров по поводу сериала. Черт.
А я разве что... А какой там спойлер? Вы же знаете, что там произошло. Понимаете, в чем прикол? Там не может
Титаник,
быть спойлера.
Титаник, только давайте без спойлеров.
Понимаете, ну, произошла катастрофа. Все, там
давай,
как бы дальше мы знаем, что было примерно.
Ладно.
Сергей Собянин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам. И, кстати, вот сейчас 10:38, а до 11 перекрыты улицы в районе Новокузнецкой. И еще в некоторых других местах мы зачитывали, в новостях тоже говорили. На сайте «Вечерней Москвы» можете посмотреть. Сейчас уже, наверное, оцепление снято. Но праздник, в общем, и состоялся. И вот сейчас и Дмитрий Медведев поздравил, и все поздравили с Ураза-Байрамом.
И это прекрасно.
Мусульман.
И мы поздравляем.
Да, и мы
с
поздравляем. 10:38. Все.
39.
Уже?
Ага.
Со временем.
Да, время. Да. Летит незаметно. HBO против НТВ versus, пишет Иннокентий Беганский.
Ну,
мне кажется, мы разорвем легко этот HBO.
А за счет чего мы это сделаем?
Ну, вообще,
Алексей,
за счет русского духа.
Кажется?
А как за счет чего еще мы можем разорвать?
Удивительно.
Русский дух.
Насколько похожи все равно иностранцев сделали на... Ну, видно, что это иностранцы, да? И ты все равно как бы признаешь глаз признает, что это вот там Чернобыль, то есть ты вот это воспринимаешь как настоящее действие, и это прям они молодцы, аплодисменты.
Сделали хорошо, ну, можно было бы поменьше обшарпанных стен, конечно, потому что, ну, а с другой стороны, это, так, ну,
было.
Ну, прям уж, прям все, везде краска облупленная, ну, нет.
Там не было, я приглядывалась, она не облупленная, Алексей, и обои не замасленные, хотя могли бы сделать, знаешь, головой вот так вот сидишь, когда долго телевизор смотришь, обои, ну, так промасливаются.
Я, в общем, это прощаю, знаешь, почему? Потому что так атмосфернее. Ну, так атмосфернее. Общее. Понимаешь, все бы было бы таким сияюще прекрасным, замечательным, атмосферы бы не было у кино. И музыка там гнетущая, очень хорошо сделана. Да?
Да. Ну,
и преувеличения какие-то там, гиперболы, которые идут по сценарию, это тоже очень хорошо. И это позволяет в какой-то мере тебе наконец-то, благодаря художественному вымыслу, основанному на реальном событии, включиться эмоционально в эту трагедию. Потому что, когда ты читаешь про Чернобыль на бумаге, ты ничего не понимаешь. Вообще ничего, ты не чувствуешь ничего.
Не чувствуешь, это точно.
Это буковки и цифры. А здесь тебе дают эмоцию. Пусть она гиперболизированная, но это ведь прекрасно. Ты, по крайней мере, хотя бы что-то можешь почувствовать. Правильно?
Угу.
А то раньше как это, знаешь, серьезно, мои товарищи моего возраста, они говорят, раньше вообще тему Чернобыля воспринимал как статистику некую. Говорит, тут просто статистика. Сейчас смотрю и понимаю, как это было, ну, страшно и так далее. Вот. И это, наверное, самое важное. Чтобы человек задумался именно так, через эмоцию, попереживал. Пусть даже, может быть, там уж сильно нагнетают атмосферу ада.
Ну, она там и была такой.
Ну, там есть.
Или там люди на демонстрацию вышли, ты знаешь, да? 26 апреля все произошло. Люди шли с транспарантами, с шариками, флажками.
Да, ну, пытались скрыть.
1 мая.
Пытались скрыть, что ж поделать.
Это меня больше всего там тоже как бы задевало. Не то, что я понимала, там так еще с этим самым, с допущениями так это все изображено, как это происходит. Я думаю, что на самом деле это везде более-менее так происходит, ну, вне зависимости даже от режима, да, вот эти там подотчетности, коммуникации плохие, слабые, все там звонят, что-то там врут друг другу, кто-то не понимает.
Нет, ну, Настя, насколько я слышал, вот именно Чернобыль, это чуть ли не такой очень важный поворотный момент в восприятии людьми.
Техногенных катастроф.
Коммунистов.
Коммунистов.
Угу. Потому что, ну, скрывали, понимаешь, ну, скрывали.
Ну, да, весь мир там уже фиксировал, да.
Да, и тут вот у людей, у многих перещелкнуло жестко. В этот момент. У кого-то нет.
И
у кого-то
внутри
нет.
Страны, Леш. Ну, вот,
это
и мне
я
было
и говорю
лет
внутри,
9.
Я тебе говорю, внутри страны.
Я помню, когда это все дошло до... Ну, то есть я не помню, чтобы было вот прям, ах, все бегали и кричали Чернобыль, но разговоры начались, а я про себя еще думала, вот как лодку назовешь, так она и поплывет, как странно. Чернобыль, такое неприятное название, и там вот такая, типа, неприятная история. Ну, знаешь, какие-то свои мысли, да, детские совершенно были.
Пакет Томатов пишет, если у вас в жизни была трагедия, вы ее из листа поймете. Непуганные просто. Да уж, конечно. Уж, конечно. Если бы с листа можно было все понять из статистических данных, тогда бы не снимали фильмов о войне.
Не
писали бы об этом литературу.
И не воевали бы вообще, потому что вспомнили бы с листа, что
конечно,
это ужасно.
С листа. Не с листа никто ничего не понимает. С листа вы начинаете рассказывать о том, что да какие миллионы репрессированных? Да всего 650 тысяч. Ну всего 650 тысяч репрессированных. Да что это? Говорите вы, это с листа. Статистика вещь такая, не очень удобная. Ну что это такое? Да, а вот когда тебе показывают единицу, когда есть некая такая, скажем, биографичность, то тут все понимаешь. Тебе легко поставить себя на место этой единицы. А потом от малого, от частного идти к общему. Пойдемте дальше. Это очень нужный разговор. И вообще это очень нужное дело. Вот какие-то моменты нашей истории переосмыслить. Может быть, в этом смысле много недостатков у этого сериала каких-то. Но то, что шаг в сторону интереса мы делаем, это уже хорошо. Дальше мы берем статистику и начинаем читать. Где они соврали, эти сценаристы? Ну, там они соврали. Пускай висит картина Ивана Грозного. Ну, там много бреда. Да много. Ну, а что вы хотите? Ну, а что вы хотите? Задача...
Ну, по сути, все.
Да, задача наша поменьше бреда снимать, побольше и попочестнее о нашей истории. Но можем ли мы снять что-то честное о нашей истории?
О, нет, мне кажется, уже чем дальше, тем...
Ты же... ну, сейчас вот я, конечно, эта история уже улеглась, да. История, но Лунгина рвали в клочья за его вот последний фильм по Афганистану.
Да,
его просто рвали в клочья, потому что у него там художник. художественный вымысел, мы так не делали, мы были чистыми, пушистыми, замечательными, там, а он много показал какой-то чернухи. Ну, Лунгина рвали в клочья, понимаешь? Михалкова рвали в клочья за его фильм про вот этот «Цитадель предстояния». Как это так? Русский воин идет с палкой там захватывать эту цитадель. Что это такое? У них было оружие, это фактическая неточность, это вранье. А то, что художник может специально домыслить какие-то вещи, чтобы гиперболизировать другие, да, показать героизм человека, это уже никого не волнует. То есть, это же не документально, это же не точно. Конечно, это не точно. Как будто спасти рядового Райана, это очень точно. Ну, или, например, «Бесславные ублюдки» Тарантино. Это так точно. Это прям так, такая правда жизни. Что ж вы тут? Ну, так получается. И что ни сними по нашей истории, все, никогда не будут довольны люди. Комплементарное снимешь — недовольны. Снимешь разоблачающее — недовольны. Захочешь быть над ситуацией — ты амбивалентный, ты не тот, не другой, ты вообще предатель, безродный космополит, ты пошел ты вообще, ты вообще непонятно кто.
Да, как же мы героев будем воспитывать.
Конечно, конечно. И вот и не получается у вас Тихого Дона и Шолохова. Ну, не получается. А почему? А потому что это требует определенной честности и отстраненности человека, который об этом пишет. Или об этом снимает. Он должен стоять над ситуацией. Тогда получится. А это же сложно. Очень сложно. Вообще, «Спасти рядового Райана» основано на реальных событиях, пишет Юрий. Ну да, вот так оно и все и было. Вот слово в слово, шаг за шагом, «Спасти рядового Райана». Все, это вот правда о войне. Вот, Юрий, видишь, американским фильмам верят. Все нормально. Вот. А «Пёрл-Харбор» — это тоже все правда от начала и до конца. Ну, правильно? Правильно?
Да.
Ну, все. Это не недовольство, это взвешивание, проверка на прочность, пишет Александр. Проверка на прочность знаний, проверка на прочность соответствия истории. Кому это нужно? Ну, это вам нужно, вы и проверяете. Берете и читаете. Разве не так? 7373948. Давайте я спрошу вас, реально что-либо честное, по-настоящему можно сделать в России по истории России? Что-то по-настоящему честное, объективное. Объективное.
У меня есть ответ, давай, хочешь спросить у слушателей,
ты хочешь сказать,
не
нет?
будем
ты хочешь сказать нет? 7373948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
А, здравствуйте, Дмитрий, меня зовут. Я хотел сказать, что для того, чтобы гиперболизировать в фильмах и играть со зрителем, нужно его поместить в некую атмосферу, в некую вселенную, где эта гиперболизация была бы логична. И вот если вы упомянули Михалкова, то он не погрузил ни в какую вселенную, он не создал вот этот вот мир, мир как бы аллюзий каких-то. То есть он просто снял фильм про войну, только нелепый.
Нелепый, вы считаете? Просто, смотрите, интересно, просто снял фильм про войну, нелепый. Ну, то есть, первое, снять фильм просто, и он нелепый, считает наш слушатель. Окей. Лепый или фильм про войну «Капитан Америка»? Ну, он лепый или абсолютно,
не
он это абсолютно нелепый. Бред просто.
Там другая. Нет, смотрите, ну. Слушатель говорит, что ну там все эти комиксовые фильмы с супергероями, там «Железными людьми» и «Капитан Америка», это вот из этой вот, да, там история. Они как бы как комикс начинаются.
Хорошо, «Спасти рядового Райана», лепый фильм.
Настя.
Лепый. Просто фильм о войну.
Да, обычный фильм, просто как фильм, Да,
а «Пёрл-Харбор» лепый?
Я не смотрела, не помню. Но я помню, что вот эти вот бомбежки по воде, а я даже не знаю, это я кусок помню, лепый. Вырезанный откуда или весь посмотрела. Лепый. Михалков, как он потом объяснял, я посмотрела его объяснение.
Да, сейчас ты понимаешь, сейчас все будут рассказывать.
Но люди не поняли этого. То есть это как бы не было предварительно. Это вот фильм-сказка, он как бы не был написан. И поэтому люди, конечно... чувствуя, садясь в фильм смотреть, как бы думая, что они сейчас будут про войну как-то смотреть.
Ну, а хорошо, Т-34, вот там, последний, с Петров фамилия или как?
Да, такой актер очень любит его,
Петров,
режиссера.
Да, почему-то, не знаю почему. Вот, что, лепый фильм?
Я не знаю.
Что, лепый? Ну, это боевичок такой, нормальный боевичок.
Ну, это уже не, сейчас уже все, это все уже вторично, уже просто
Настя,
столько боевиков отсмотрено.
Настя,
какая вторично
или третично? Давай так. Давай так.
Вот, новое, все новое будет трогать людей. А все, ну, уже миллион раз сказанное, наверное, не будет. Поэтому Чернобыль, ну, давай, когда ты с самого начала знаешь, что там было, смотришь совершенно с другим чувством, наверное.
Пожалуйста, говорите.
Михаил.
Да, Михаил, здрасте, да.
Не могу пропустить столь важную тему. Вы знаете, как ни странно, Голливуд снял потрясающие фильмы о нас, о нашей войне, например, значит, о Чернобыле, о, например, о Чикатило, это блестящий фильм, оторваться просто невозможно. Угу. В этих фильмах, там, где сюжет так или иначе основан на событиях в России, я заметил у Голливуда, замечаю, ну, не все там сотни фильмов, но очень много, колоссальное сочувствие, колоссальную вот какую-то любовь к этому другому миру, который они снимают. Ну, качество потрясающее. Я вот на память назову, да, например, фильмы, еще старые, вы, конечно, молодежь не знаете, например, но этот фильм снят о послевоенной жизни в Америке, но это была война. «Лучшие годы нашей жизни» Уайзера, например. «Враг у ворот» — это уже современный фильм. Потрясающий фильм. Дальше, например, если взять вот про Чикатило, как Ниссан сказал, «Человек Икс». Просто Дональд Сазерленд играет там. Там блестящий просто фильм. Uh-huh. Оторваться невозможно. Там напряжение в этом фильме. Uh-huh. Любовь вот к человеку простого труда, к этому следователю. Вот это соотношение все это. Они умеют...
Михаил, снимать. А это «Враг у ворот». А не было там такого кадра, когда они форсировали, значит, реку, это все Сталинград, и одному дают 5 патронов, а другому дают винтовку. И вот они бегут, один с патронами, другой с винтовкой. Это не из этого фильма?
Значит так. Сталинград, конечно, это уже не все. Мой отец, боевой офицер, прошедший на передовой, да, фактически с 38-го года, ну, до войны было, да, просто на самой передовой. Справа, слева он мне лично рассказывал. Попадали, он стоял, разрывало людей в клочья. Ну, этот человек оказался, да, родившийся в рубашке. Мой отец не получил ни одной царапины на войне.
Удивительно, кстати.
Проведя, да, все время на передовой. Попадали снаряды в ствол немецкий нашего орудия. Представляете, какая интенсивность обстрела. Так вот, 41-й год, друзья мои, из-за вашего, не из-за вашего, из-за нашего любимица усатого батьки Сталина, люди... под Сталинградом с учебными, а то и с деревянными винтовками, чтобы было за что держаться, с муляжами были, понимаете?
Бежали. Человек был, ну, тогда, Михаил, ну тогда логично предположить, что если, например, Михалков снимает фильм, где с черенком бегут, то вроде, в принципе, он в каком-то смысле метафорически прав.
Так это известно истинно, что первые 3-4 месяца не хватало винтовок, ну, катастрофически.
Ну, значит, Михалков-то прав в каком-то смысле.
Михалков, ну, выдающийся режиссер, ну, который списался, изработался, ну, почему он создал. Так вот, американский фильм. Я вам скажу, что «Москва на Гудзоне» и «Красная жара» эти фильмы никогда не устареют. Это шедевры, которые, ну, как старые.
Но «Красная жара». Как
у Цветаевой, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Понимаете? Потрясающий Голливуд умеет снимать фильмы о нашей действительности. И вот эти вот детали, как казалось бы, смешные, например, косноязычие,
ну, да,
когда говорят специально, вот эти вот обшарпанные стены, они придают, вы знаете, вот я смотрю с удовольствием
эти фильмы. Шарм. Я вам спасибо, Михаил, но «Красная жара». Настя, ты видел этот фильм? Спасибо, Михаил.
Ой, очень, наверное, если это какого года фильм?
Прямо совсем такая клюква,
короче. Ну... Тут я, наверное, прям, уже такое вот не прям, смотрю.
Это же, да, когда Арнольд Шварценеггер играет милиционера советского.
О, не-не-не.
Предъявите ваш советский паспорт. Ванадима, видимо, их убивает насмерть.
Я в виде салонов когда-то...
Какие будут ваши доказательства?
Смотрела кокаином. В 90-е, и все. И после
и там есть плохой-плохой русский, значит, преступник. Да. Вот, и он говорит, поцелуй меня в задницу. Вот так вот он говорит. И еще там разные... У него все время «поцелуй мою», и дальше что-то он добавляет, какие-то части тела. Но это очень смешно. Это очень смешно смотреть, правда. «Какой Сталинград в 41-м году?» — пишет наблюдатель. «Красная жара, эффективный идиотизм показывается», — пишет Александр. «Если каждый будет нахваливать голливудские фантазии, вряд ли научимся», — пишет 55-й. Как бы... Хорошо, я не буду противодействовать никому в этой истории и скажу лишь одно. Я думаю, что художественный вымысел — это вымысел, и он художественный. И в нем бывают неточности. Вероятно. Если вы не прощаете художественному вымыслу неточностей, то, наверное, стоит смотреть документальное фильмы.
Документальное кино, безусловно.
Да, да. Хотя, как сказал один из величайших мыслителей современности, Хаски, «Я люблю документальное кино. Это место, где меньше всего правды».
Да.
Ты представляешь?
Можно в рамочке.
Ну, как Лао Цзы. Как Лао Цзы. Я считаю, что Лао Цзы в нем переродился, конечно, в каком-то смысле. Что, нет?
Может быть.
Может быть. А может быть и не в нем. А может быть и не Лао Цзы. А может быть и не. А, не надо заявлять об историчности кино. Основано на реальных событиях. Я вот эту фразу видел даже в начале фильма «Живые мертвецы» один раз. Основано на реальных событиях.
И, а что фильм-то был?
Или, например,
про зомби?
Или был такой сериал «Анастасия», который... как же он? Про одного маньяка, короче говоря. И причем маньяк такой хороший, там Билли Боб Торнтон играет. Маньяк всех убивал, ходил. Не Декстер, нет, нет. Как же он называется? Как же, вот подкиньте мне, как он называется, этот сериал? Вот вы же знаете, вы же любите сериалы. Давайте, на Телеграм говорит МСК-бот и в Фарго, да. Так весь этот сериал начинается с фразы, основанной на реальных событиях. Все время, каждая серия. А потом ты, когда досматриваешь до конца, а ты не можешь поверить в то, что неужели это было в реальности? А потом открываешь Википедию, и там написано. Они просто для создания эффекта написали, что основано на реальных событиях. Никаких таких событий никогда не было. Все. Просто для того, чтобы тебе было интереснее смотреть. Режиссер пишет, основано на реальных событиях. И ты уже... Да ладно, и чё, и прям дождь из рыбы, ничего, и он, а! Тебе очень интересно. А если бы тебе просто сказали, сериал вымышленный от и до, и ты такой, ой, да, ну, тогда это неинтересно.
Все совпадение случайно, а так, да, еще другой
да,
способ.
Дисклеймер, да. А когда тебе говорят, что основан на реальных событиях, ты же веришь всему в этом кино.
Конечно.
И тебе так интересно, тебе очень интересно. И ты думаешь, ну не может такой абсурд происходить в жизни, ну не может, как же это так происходило? Ты включен. Это игра. Игра художника и потребителя, так скажем. Ну, потребителя нет, наверное. Неправильно. Ну, пускай будет потребитель. Основан на реальных событиях, произошедших в других фильмах, пишет Русланыч. Фильм «Послезавтра» основан на будущих реальных событиях, пишет Дмитрий. «День женщины», «Фараон» мне пишет. Это что это? «Дождь из рыбы» вполне реально, достаточно небольшой. «Торнадо», пишет 51-й. Ну, в принципе, тогда любой фильм, он основан на реальных событиях, потому что он обычно рассказывает о жизни людей.
Ну да, нет. Да.
И все, что вы можете придумать, оно уже до вас придумано, правильно?
Возможно, да. А может быть и нет.
Ну, да, кажется, ты достигла просветления.
Я, да, теперь буду подвергать сомнению каждую тезу.
Наоборот.
Да.
Соглашаться надо со всем.
Соглашаюсь.
Все правильно.
В движении.
Все правильно. Вы все правильно говорите. Все вы все правильно говорите. А разве может быть иначе? 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И это ослик из мультика. Кстати, на Ленинградке есть сложности как на въезд, вот где-то начиная с водного стадиона и до Сокола, так и на выезд, начиная примерно, опять же, от водного стадиона, короче, и туда дальше, да. МКАД, короче, едешь, можешь попасть в пробку, братан. Вот, что еще? Балашиха на въезд ад, вот она прям, ну, в смысле, не Балашиха, а Горьковка. От Балашихи начиная, даже раньше, от поворота на железнодорожье, МКАД, прямо адовый адок, братишка, не надо туда ехать. Потом Дмитровка, плохо, начиная от соединения Дмитровки с Алтушкой, прям совсем тоже плохо, и практически до трешки. Трешка сама не очень, на востоке хорошая, запад плохо, север плохо, юг плохо, внутренняя сторона. Ну, Садовая, я не знаю вообще, кто на Садовой ездит. Зачем на Садовой ездить? Не нужно на Садовой ездить вообще.
А как делать-то?
Зачем на Садовой
иначе ездить? А как же иначе? На метро разве
на
что
метро
так,
надо,
да?
На метро, на метро. И тем более сегодня вот Ураза-Байрам, и перекрытие это только у нас отменится через минуту. Ну, там, через минуту 20 секунд. Как раз, когда закончится программа, тогда уберут все перекрытия. И с этим связаны определенные сложности. Радзинский основан на реальных событиях. Ну, вот в том числе. Вот Радзинского тоже. Давай документально проверим. И тогда... И тогда...
Он нагнетает.
Когда люди были в этом месте, где-то за дверью промелькнула тень Сталина. А дальше большой рассказ о том, и я расскажу вам в конце про тень Сталина, а потом большой рассказ исторически хороший, интересный, и в конце типа, ну это, конечно, было не так, и никакая тень нигде не мелькала. 7373948, телефон прямого эфира. Но должны
быть исторические романы, я помню,
крючки,
критиковали, вот можно читать Пикуля там,
говорите,
то, что он придумывал.
Говорите. Не получается у вас. Настя, подожди, я беру, а не получается, потому что он как бы
почему
должен
же
говорить, а ты за него все сказал. Ты про Пикуля сказал. Ну, так получилось. Ну, и черт с ним. Ну, и черт с ним. Знаешь что?
Да.
Главное не противиться судьбе. Главное – это непротивление. Так почему всегда грузинам придираешься, потому что мы такие простые? А, это вы, типа, пишете с акцентом, да? Вот фильм «Я тебе прислал на реальных событиях, посмотри». Какой? Я не вижу. Ой, ладно. И при этом усатым дядьки народ с черенком одолели супервермахт. Это пишет 86-й по поводу героизма нашего народа. Но наш народ одолевал и не только вермахт, и не только при усатом дядьке. Наш народ вообще все всегда одолевал. Кстати, у меня есть одна небольшая теория. Народ, реально, именно народ, не обязательно только русский, возможно победить в принципе. 11:00 новости. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.